8 часов 39 минут, четверг, 19 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Внешний кадр перед Осташкой сильно заблочивается. Андрей Спасатель заболачивается. Внешний кадр перед Осташкой, да?
Можно я вам? Я увлеклась, пока была заставка истории с ленты. Про
давай.
Преподавателя одного.
Сейчас, секунду, скажу только про движение. Секунду. Сергей, понравилась ли вам идея Жириновского стать вожатым в Артеке? Мне кажется, что это не какое-то стыдное мечтание Жириновского.
А Жириновский о себе говорил или про
вас? Все пионерлагеря у взрослых мужчин ассоциируются с пионервожатыми. Понимаешь?
Ну, может быть, такое.
Не может быть, а точно. Мне кажется, что это
стыдно. Но только они в положении мальчиков себя мыслят, а не
это
в положении вожатых.
Нет, они в положении кого хочешь, потому что пионеровожатые, их огромное число, и они...
Они подходят всем, и мальчикам,
да,
и зрелым
всем,
мужчинам.
И директорату, и вообще всем, да. Рыжая лохматая, пионеровожатая, с кем танцуешь ты теперь, падла конопатая. Ну и так далее. Не хочу я в Артек. Нет, это... мне не кажется, это нескромным. Ну вот. Секундочку. Внешний МКАД перед Осташкой заболачивается еще же. На Ленинском очень плохо, пишет Тамазик на БМВ. Еще на внешнем МКАД под Волоколамкой опять ДТП. Так что там прям медом намазано, каждый день там бьются, пишет 60-й. Внешний МКАД перед Волоколамкой, опять ДТП. И ошибочная СМС, которая пришла к нам 36-й. Она пишет: «Доброе утро, любимый, я уже на молодежке, поешь макароны. Целую до вечера». «Доброе утро, любимый, я уже на молодежке, поешь макароны».
Это вам сейчас сообщение нам пришло.
Ну,
да?
По ошибке человек толкнул. Ну, что это?
Нет, я понимаю.
Какие макароны? У нас здесь и нет макаронов никаких. Может, она оставила макароны, а вечером приедет. А он за это время отоспится, отлежится, попыхтит немножко, что-то такое. Может быть, пропылесосит квартиру, значит, выгулит собачку, встретит детей из школы.
Я что-то ни разу не слышу, в одноклассниках посидит.
Посидим
вот,
в одноклассниках, ну и так далее. Да, слушайте, 7373948, кто был вчера на Крым наш, вот на Васильевском? Кто был, а?
Захват вооруженный, к массовой крови привел беспредел. Антиконституция полная.
Ты не была? Настя, ты же ходишь по всяким. Ну, вчера на Васильевском. Почему я должен смеяться?
Я ни разу не была, Сергей. Я как вы, я камуфляжный. Я вообще в жизни ни на одном мероприятии
главное,
я не
была.
Главное,
что я слышу от Насти, что
да,
она пойдет на
собираюсь.
Митинг. Настя всегда говорит, я пойду на митинг.
Ну, так
и создает репутацию человека, который не вылезает с митинга. Разновидность митинговых фриков, там, каких-то тетушек, которые
постоянно... Так, всегда, завсегда.
Да.
Нет.
А?
Это неправда. Я не такая, нет.
Ну, нет, ты не такая, ты не ходишь.
Я бы ради этой песни
вот
сходила,
это,
но
вот
ее же не давали, скорее
эту
всего.
Эту песню не давали? Ребят, вот эта песня нам кажется, что эта песня самая крутая. Она должна была вчера звучать на Васильевском спуске. Кровь на... Круто. Хорошая. Но этой песни не было, я так понимаю. Секундочку,
это единственная песня, а? Которую надо было
единственная
ставить,
песня,
на самом деле.
Единственная песня,
вчера.
Которую надо было ставить. На самом деле было другое. Сейчас я вам дам, что было. Значит.
Ой, нет.
Да!
Ой, нет, пожалуйста, только нет.
Сейчас. Подожди.
Нет, пожалуйста.
Почему?
Что там было?
Ну, ты же не знаешь, что я хочу тебе поставить. Вот что было.
Вдруг мне понравится.
Вот. Путин пел с Долиной. Но это сейчас вот... Голос не угадывается.
Это правда?
Голос не угадывается, но видно, что Путин поет. И Долина при этом делает такое лицо ожесточенное. Путин делает лицо радостное, а Долина делает лицо
это
ожесточенное.
Это видео, которое я сейчас видела, это вчерашнее?
Да, какой же еще?
Ой, мало ли.
Иди посмотри, сейчас какое? Еще раз посмотри. Сейчас.
Что это? Путин.
Не-не-не, это другое. Что, почему у меня... А, ну и понятно почему. Потому что это самое.
Потому что надо...
Вот.
Смотрю,
посмотри,
там,
смотри, в этот момент Путин приветливый, вот лицо приветливое, да. А Долина ожесточенная, хищно ожесточенная, она оргазмирует в этот момент, как бы это сказать, такой мультипл оргазм у нее идет, и она на наш, а потом на каждый слог практически, и лицо у нее при этом ожесточенное, такое, dirty такое, а?
Да.
Ты чувствуешь это?
Нет.
А почему такая разница в настроениях у людей?
Чувствую.
Ну, посмотри на Долину. Ты видишь или нет телевизор?
Да.
Господи,
она...
понял, что ты за человек-то, а? Ведь надо огрызнуться. Ну, посмотри сейчас снова. На. Ну, сейчас.
Один раз... больше Матвиенко.
Не отводи глаза.
Абсолютно
смотри,
одинаковые цвет волос.
Матвиенко хорошая, ясно? А это Матвиенко сзади стоит?
Да,
я с ней подружился.
Мне больше нравится
Матвиенко. Я ей подружился в ночи. Мы были с ней ночью. Ну, в смысле, мы были на передаче вот этой передачи.
Я сказала вам, что вы прекрасны.
Структура момента.
С тех пор вы подружились, я знаю.
Она так тонко проанализировала политическую ситуацию, Валентина Ивановна. Она так тонко, Валентина Ивановна, проанализировала ситуацию, вошла ко мне первому, подошла, поздоровалась за руку, сказала мне... Сергей Леонидович, вы так хорошо выглядите. Вот она мне прямо клянусь. Я думаю, ну она же блестящий аналитик. Блестящий.
Как она?
Я блестящий аналитик. Абсолютно. Я покорен.
А вы ей что ответили?
Я что, я онемел? Я говорю, нам не велели вставать, мы уже тут выставили свет и все. Но позвольте, я разрушу мизансцену.
Вы на колено
позвольте
встали?
Мне встать на колено и обгрызть ногти на ваших ногах. Нет, я не решился.
Я надеюсь, она отскочила.
Я не решился на подобное амикошонство. На подобное амикошонство не решился. Смотри на Долину сейчас внимательно. Господи, помилуй. Давай, все, смотри. Вот, видела? Видела она?
Абсолютно, они в синхроне
страна,
с Путиным.
Наша страна, вот так Долина поет.
Все в синхроне,
все Путин, нормально. А Путин поет. Наша страна, вот так, приветливо, так, а-ха-ха-ха-ха. Типа, я выпустил 5 тигров, ну или что-то такое. А это наша страна,
мне кажется, они абсолютно отразились друг в друге, как зеркало.
А сзади стоит Матвиенко.
Матвиенко.
И скажите, кому она думает?
Обо
мне, конечно.
Она пришла к нам на эфир в итоге. Вы скажите, пожалуйста, или придет? Ну, не Долина, какая Долина? Матвиенко-то.
Обещал? Мне кажется, обещание само по себе дорогого стоит. Может уже не приходить. Пообещал, это уже много. А?
Она к нам сюда придет?
Кто вчера был? Ну а что, кое-что интересно, куда она должна прийти по двору? 7373948. Алло, здравствуйте. Вы были вчера на Васильевском спуске?
Алло.
Здравствуйте, вы были вчера на Васильевском спуске.
Здравствуйте. Сережа, я не был вчера.
Не был. 7373948.
Был ли няш-няш, нас интересует наш главный вопрос.
Да, наш главный вопрос. Вы были вчера на Васильевском спуске, и нас интересует няш-няш. Был няш-няш или няш-мяш и так далее. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Был вчера на Васильевском спуске, правда, чуть раньше.
А почему
я
раньше?
Вообще... Алло?
А почему раньше и во сколько вы были раньше? Может быть, на несколько суток, на неделю раньше?
Я вот позавчера была.
Я был в час, там просто в ведомстве было совещание. Короче, я хотел сказать, атмосфера, которая там была, все были очень дружественные.
Да,
я не
классно.
Мог найти место, а мне депсы говорили с улыбкой, такой, ну, понимаете, сегодня такой день,
сегодня такой день.
А я с улыбкой говорил, ну, ладно, такой день надо валить.
Это правда, такой день надо валить.
А это самое, нам все пишут, это не Матвиенко, а какая-то Кармухина.
Это была не Матвиенко, все равно
она
думала обо мне. Алло, здрасте, да, прошу вас.
Здравствуйте.
Вы были вчера на Васильевском?
Как похоже.
Да, я был, очень хорошая атмосфера, не было, к сожалению, Поклонской, но зато крутые делали селфи Жириновский и Зюганов.
Скажите, они вместе, да?
Да, они вместе, на сцене, за ними 100-тысячная толпа, очень людей было много и хорошее настроение.
Скажите, нет ощущения у вас, что Жириновский подрасполнел как-то немножко?
Да нет, нет.
Есть ощущение,
нет,
что
ну как то у него живот вздулся. Здрасте, да? Интересное дело. Да,
что? Это Кармухина.
Это Кармухина.
А
это Кармухина.
Но они похожи с Матвиенко.
Практически копия. Дидов. Сестра. Она могла бы быть ее сестрой. 7373948. Вы были на Васильевском вчера. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте. Да.
Ну, кстати, вот, ну, у меня супруга была.
Да, расскажите, как
рассказала, конечно, не все так радужно.
Да.
Как говорит, многих туда просто добровольно-принудительно загнали.
Ну как-то, ну скажите, мы же свободные люди, ну как-то добровольно-принудительно?
Ну так как, просто на работе сказали, что надо идти, составили списки, там по спискам отмечали, кто пришел,
ну
кто
на какой
пришел.
Работе, вот как называется работа, скажите?
Ну это я не могу сказать.
Ну почему не можете, вот это и есть, вот это и есть.
Госструктура.
Подождите, ну не может быть, мы не верим рабам, жалующимся на рабство. Если вы свободный человек, говорите свободно, если вы раб, будьте рабом.
Хорошо, МЧС.
Нет. МЧС. МЧС. Вот, понимаете, я настаиваю. Рабы, оставайтесь рабами. Нехрена вам давать свободу. Вы рабы. Точка. Нет. Если вы свободные люди, говорите, как свободные люди. Прекратите дурью мать. Алло, здрасте, да. Да, здрасте. Алло, товарищи.
Мяш. Крым.
Я в лесу где-то. Меня вывели в другое измерение. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вы были на митинге? Да.
Да, я был на Васильевском спуске. Вот. В общем-то, мне все понравилось.
Понравилось. Пели, вы пели что-нибудь хором, что-нибудь как-то вот так?
Нет. Я был в колонии «Справедливой России».
Ну что вы делали? Вы пританцовывали?
Ну что вы делали? Мы абсолютно там только лишь за идею пришли.
Скажите, ну экшен, какой экшен вы?
Говоря, мы поддерживаем присоединение Крыма.
Так вот, это
в
понятно.
Этом нет никаких у нас противоречий.
Это понятно. Это вообще. А кто не поддержит? Покажите мне, кто не поддерживает. Скажите мне, ну хорошо, а что вы делаете?
Ну, кто-то и не поддерживает. Кстати говоря, включая в том числе и каких-то определенных членов «Справедливой России». У нас это не особо-то сильно ведь не возбраняется. У каждого ведь свои тараканы в голове.
Смотрите, Андрей Спасатель пишет глупости про МЧС. МЧС никто не загонял. Андрей Спасатель служит в МЧС. Говорит, даже намека не было никакого. У Жириновского не живет, это не живот, а бронежилет. Бабушка. Что бабушка? Мосэнергосбыт отправляла на митинг добровольно-принудительно. Ну и правильно, правильно. Рабов надо гонять, как рабов. Правильно. Рабы должны получать палки. Они стервятники. Раб должен получить каждую субботу порку по субботу. Естественно. Так. Балашихи добровольно-принудительно учителей заставляли идти на митинг, рассказ 45-й. Всем давно известно, что людей собирают с работы, оплачивают их присутствие. Охранные предприятия – это точно. 71-й. Ну, не знаю, а может, это им на пользу? Знаешь, сидят там в домино, режутся, потом раз такие, посидели, попели, поулыбались, почувствовали счастье в унисон, сердца бились их в унисон. Фигли вы жалуетесь, я не понимаю. Понимаете, это как каких-нибудь идиотов, которые играют в пристенок в перерывах между анонизмом, берут в школе и везут куда-нибудь в хорошую экскурсию. Например, в русский музей. Настя, обрати на меня внимание, я веду передачу, она смотрит что-то свое там, читает. Можешь остановиться?
Да.
Ну, я говорю, берут дураков, которые играют в пристенок.
Что это?
Да игра такая на деньги. Значит, курят при этом. И ругаются матом. Собирают их, сажают в автобус, везут в русский музей, например, на экскурсию. Это же позитивный момент в их жизни.
Да, разумеется.
Потому что у этих идиотов потом, когда им будет 50, когда они будут умирать в 50, они рано умирают, значит...
И когда вся жизнь будет проноситься перед глазами. Отдельным долгим эпизодом
единственным эпизодом, нормальным, осмысленным их жизни, будет поездка в русский музей, куда их загнали насильно. Понятно?
Да.
Значит, этих охранников, ты видел охранников?
Много же, да.
Видела охранников?
Много.
Ты можешь представить, как много цветовых пятен у них в жизни, если они обернутся мысленным взором и пытаются понять, что в их жизни было? Я тебе скажу, там свистящая чернота. Там вообще ничего нет в их жизни, понятно?
Чернота униформы.
Там чернота воспоминаний. Там нет цветовых пятен воспоминаний у охранников в глазах. Когда он закрывает, зажмуривается и пытается вспомнить собственное прошлое.
Амбарная книга.
Жизнь, что?
В которой он записывает паспортные данные.
Амбарная книга, совершенно верно.
И ручка.
Номер, модель машины.
На шпагатике такая прикручена, чтобы не унесли.
Совершенно верно. Бутылка на двоих, в конце смены и другие яркие воспоминания. Тут его взяли. Как лопатой совковой говно, понятно? Посадили в автобус, Привезли на Васильевский спуск. Показали Москву,
и
во-первых.
Путина.
Показали
Путин
Москву,
живой,
раз.
Я так понимаю,
показали
точно.
Путина, два. Показали Долину Ларису,
если
три.
Я знаю, что
показали
Путин
Зю, будет. Папу Зю. Папа Зю. Он реже, чем Путин, является масса. Значит, показали жира, показали знания. Жира, показали полно, показали все это песнопение в 100 метрах от убийства Немцова. Это же все круто.
Там, понимаешь, кстати, знаете, как я там была сейчас, да. Вот, позавчера.
Он вернется, это будет единственное, что он будет рассказывать об этом внукам. Понятно, потом.
Интересно,
он будет говорить,
а
слава
убрали?
Богу, что меня сняли со смены и отправили на Васильевский спуск.
А цветы-то убрали?
Можно завтра. Что?
Вы знаете, что на месте убийства...
Отгородили штакетником, да? Тебе десятый раз говорю. Ну, конечно, отгородили штакетником. Ты что думал? Что...
О, да. Чупишь, я бы ради Путина тоже пошел. Видите, вот. Если бы мы все знали, был бы анонс, мы бы пошли.
Сами. Вот Марина, правильно. Марина суммирует очень правильно. Добровольно, принудительно согнали, но потом все были довольны, что побывали там. О, это были поминки по Немцову, говорит Пухлик. Мужа посылали от работы, а я с ним поехала по собственному желанию. Здорово народ приветствовал Путина. Впечатлена Наталья. На Камчатке была лютая пурга. Госслужащих все равно выгнали на улицу для массовки. Говорит Димас. Димас, вот и сидите там, понимаете же?
Зато там у вас красиво.
Кислородом сутки. Дали подышать. Впервые, может быть, за всю зиму. Вы же там сидите, как лемминги чертовы. Уже совсем дышите друг друга из-под хвоста, Камчатка. А тут вас выгнали, кислороду дали, дали вздохнуть. Голова закружилась от счастья. Правильно? Все. Вот, да, еще. Дом, который построил Свифт. Вспомните, это про постового с площади, рассказывает Язва нам. А вечером все дружно стояли в гигантских пробищах от Царицына до проспекта Мира, я ехал 3 часа.
Снимите, да, квартиру,
а зачем,
поближе к работе.
А зачем вы от Царицына ездите до проспекта Мира? Ну, почему бы вам, почему вы не вселиться в Рязани, если вы работаете в Царицыне? Сидите в Рязани. Рязань ближе, чем проспект Мира. По езде, я имею в виду. Цветы немцовские специально разложили вдоль моста ближе к Кремлю, чтобы потом жаловаться. Ничего подобного, говорят, что там штакетник поставили. Так, секундочку. Нет плохого в организации шествий. На словах они поддерживают Крым, а идти ленится. Придет 200 человек. Стыдно же будет потом, пишет нам доктор Лектор. Теперь настоящий. Путин на митинге сказал, мы будем преодолевать трудности, которые мы с вами легко создаем сами для себя в течение последнего времени. Это правда? Что за трудности, кстати? Сразу после новостей. Путин сказал на митинге. Внимание, спасибо, Александр. Я собирался к этому перейти чуть позже. Мы будем преодолевать трудности, Настена.
Да.
Внимание, сейчас медитируй. Медитируй. Зажжите эту свечку, или ты так?
Тут пахнет так, как будто свеча уже горит, Сергей. Вы не заметили?
Ага. Я имел в виду, тебя визуально надо, чтобы начать медитировать. Смотри, Путин сказал на митинге, мы будем преодолевать трудности,
да.
Запятая, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение всего последнего времени.
Вот это да.
Чудовищное открытие на самом деле. Я бы сказал, отрезвляющее открытие. Мы поговорим об этом после новостей. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Слушайте, секундочку. 4 балла я вижу в Москве. Абсолютно чудовищно. На 3 часа по циферблату внутренний МКАД. Там Балашиха, Реутов, как обычно. О, внешний МКАД. Внешний, простите. У Щелчка здоровенная авария. Стоит внешний МКАД. Значит, дальше. Я вижу проблемы большие на Дмитровке, несколько, 3 аварии на Дмитровке. Ленинградка стоит, как обычно, до Войковской, не едет. Очень плохо едет вот этот куст, значит, Профсоюзка, Ленинский и Вернадского. На всех 3 этих трассах, насколько я вижу, желто-красный пунктир. Плохо въезжает в город Киевка. Все остальное вроде бы... Ну, там Балашихи внутри пробки, Красногорск стоит насмерть. Все остальное вроде... Осташка плохо въезжает. А все остальное вроде бы как-то ковыляет. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Здрасте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я около Щелковского шоссе сейчас вот делаю поворот на МКАД.
Внешний. Да, да.
4 машины.
Побились, да?
2 полосы, все забито. Ну, как-то невнимательно люди.
Спасибо проезжали. За предупреждение всем, ребят. А вам хорошего, да, дня. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, доброе утро. Татьяна съехала, да, с эстакады Куркиного на внешний МКАД. Да. Очень плохо. Вот толкаемся до Волоколамки. Да. У меня вопрос, что случилось? За мной идет целая колонна пожарных машин с мигалками.
Люди подумали, учения. Город подумал, учения идут. Сразу, а вы их пропускайте. Пропустите, станет не страшно. Сейчас можно я посмотрю? Можно я посмотрю? Во-первых, не знаю про колонну, но знаю, что у Волоколамки стоит авария. Авария вот какая, в среднем ряду. 80 часов 16 минут произошла авария. Теперь, еще не доезжая даже Ленинградки, весь внешний МКАД стоит. Вот как вы съехали, представьте, что ровно до перекрестка с Волоколамкой у вас будет АДОК, а потом поедете немножко, чуть-чуть. А эти, ну, они, надо жечь бензин, надо же какие-то лампасы зарабатывать тем самым. МЧС. Да. Чтобы солярка горела, чтобы бензин горел, чтобы моточасы расходовали, чтобы лампасы, премии, злычки, звездочки. Это машина должна работать, правильно? 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, гранёров Сережа.
Часов 6 минут, четверг, 19 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Сергей Доренко, доброе
итак,
утро.
Итак, мы возвращаемся. Так, Камчатка пишет, это Доренко, там начинает ругаться со мной. Бесперспективно, товарищи, бесперспективно. Значит, смотрите, я хочу вернуть вас к фразе президента Путина. Президент Путин сказал, мы будем преодолевать трудности, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение всего последнего времени. Что это?
Ну, каждый, давайте исходить из того, что каждый человек говорит о себе. Когда он, ну, говорит, то есть... А
во-первых, я хочу вам голосование. Голосование. Мне кажется, что мы же можем снова какие-то трудности создать. И, например, одни преодолеем, а другие мгновенно создадим. Чего бы, а? Смотрите, значит, мы преодолеем трудности, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение всего последнего времени. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Мы запоримся в собственных трудностях. 134-21-36. Это голосование, пожалуйста. Мы вчера с тобой что-то голосование не пользовались, да. Вообще просто обнаглели. А теперь мы должны народ все время спрашивать. Мы преодолеем. Путин говорит, мы будем преодолевать трудности. А вы говорите, мы преодолеем трудности, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение всего последнего времени. 44-47%, 47%, пока идет первая сотня, 50% сейчас считают, что мы преодолеем трудности, которые мы сами создаем сами себе в течение всего последнего времени. 48%. Нет, мы запоримся в трудностях, потому что наша способность создавать трудности, она выше, чем способность преодолевать. 50-50 сейчас, 49-51, 49-51, 51-49. Вот так идет. Какие это трудности? А почему... Какие трудности и как мы их преодолеем? Здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий Электросталь.
Да, Геннадий.
Мне кажется, что трудности, как обычно, это сельское хозяйство и машиностроение.
А чего там земля? И... Землей-то что у нас? Земля не родит. Вот я кактус воткнул, и у меня уже полно этих отросточков.
Ну, семена подорожали, естественно. Берем мы семена где? В основном, мне кажется, где-нибудь в Голландии, в Нидерландах. Да. Самую картошку.
То в Голландии, то в Нидерландах, да, как получится.
Вот, а машиностроение, вот сами посудите, вот московский завод, например, вот который делает двигатели для сухих, по-моему. Вот, мы закупаем металл в Германии для двигателей в Германии.
Но мы не просто не умеем делать такой чистотный металл просто.
Да.
Мы не умеем делать чистый металл. Ну, это потому что мы застряли в 50-х годах. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Прошлого века.
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, я умоляю, господи, дайте мне врача ко мне сказать. Слава прошу вас, да, прошу вас, да.
Я насчитал 4 ошибки у Владимира Владимировича.
А ваши нет, а ваши.
Советские чекисты профукали советскую власть. Пункт второй. Они же профукали Украину и американский мятеж в Киеве. Пункт третий. Крым без Киева, конечно, это напоминает прерванный половой акт. А любой врач знает, что прерывать акт нельзя. И пункт четвертый. Дело по Немцову, нет заказчиков. Я их вычислил. Если, например, подозреваемые поедут отбывать к Клочкову наказание, то заказали либерал-фашисты. А если поедут отбывать в Чечню, то заказчиков надо искать среди ура-патриотов.
Так, все, Юрий Николаевич отстрелялся. Я, как он, пару раз...
Да, видела, на да? все темы выставился.
Просто молодец, молодец.
По кругу. Подожди,
ладно, возвращаемся к голосованию. Путин на митинге сказал, мы будем преодолевать трудности, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение всего последнего времени. И мы их преодолеем. Я останавливаю голосование, очень много проголосовавших, спасибо. 47% мы их преодолеем, трудности, которые мы сами для себя создаем в течение всего последнего времени. Мы их преодолеем. 47%. Нет, наша способность генерировать трудности превосходит нашу способность их преодолевать. 53%. Я считаю, что пополам примерно. Ну, примерно. 7373948. А какие же трудности? А какие же трудности? Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я считаю, что мы не преодолеем трудности, потому что мы их продолжаем себе создавать регулярно, как говорится, систематически.
Да.
Трудности... Ну, мы мешаем развиваться бизнесу, мешаем, не даем развиваться производству. Ну, такие вот, собственно говоря, проблемы.
Проблемы.
Даже самый маленький момент, дешевеет нефть, да? Да. Бензин должен как бы дешеветь, соответственно. А мы придумываем какие-то маневры и так далее, чтобы бензин дорожал, чтобы население не могло себе позволить там...
Да, это правда. Ведь нефть подешевела вдвое, более чем вдвое. И мы должны были бы платить сейчас за бензин 15 рублей за литр, раз нефть подешевела вдвое.
Однако, вот
однако этого не происходит. Кстати, в Штатах это происходит. Вы знаете, да, когда в Штатах бензин и сильно и резко дешевеет. И они это объясняют тем, что, ну, смотрите-ка, вот он же дешевеет, мировая цена дешевеет. А я всегда улыбаюсь, потому что у нас не имеет это значения, дешевеет или дорожает. Ну, в смысле, когда дорожает, бензин дорожает, когда дешевеет, бензин тоже дорожает. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, это радио.
Да, а это кто? Здравствуйте.
Вы знаете, я вас очень хорошо хочу попросить.
Нет, не надо. 7373, прошу я, а вы отвечаете. 7373948, да, прошу вас.
Доброе утро, профессор Трамбон.
Да, здравствуйте, профессор
вы знаете,
Трамбон.
Вырвано из контекста немножко перед этим была фраза о том, что трудности приходят извне, поэтому не рассматриваете ли вопрос, что это нет. просто оговорка?
Нет, 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 он сказал и те, которые приносят извне. Он сказал
надо,
две, о двух...
Надо полную фразу.
Нет, да, да, вы будете правы в том, что... Да, сейчас я это сделаю. Очень прав профессор Трамбон. Значит, секундочку. Мы сейчас ее найдем. Найди мне, добренькая.
Еще, уже,
ага,
еще.
Ладно, сейчас. Слова Путина. На самом деле, потому что у меня есть, но он говорит также и о тех, которые трудности. Значит... Наверное, мы все знаем, что мы любим создавать себе трудности нашей неэффективностью, объяснил слова Путина Песков по Интерфаксу. Смотрите, выступая на Васильевском спуске, Путин пообещал в частности, что, далее цитата, «мы будем преодолевать трудности, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение последнего времени». А далее он упомянул также и о трудностях, которые нам подбрасывают извне. Извне. Ну вот. Я думаю, Трамбон, я не знаю, насколько я удовлетворительно ответил на ваш запрос. А? Настенька.
Ну я нашла, но это все...
Прочитай.
Нет, нашла видео. Не хотите текст послушать? Его?
Да, хочу. Как называется YouTube?
Что мне запросить? Я пользуюсь Яндекс.Видео, пожалуйста.
О, Господи, что она творит?
Запустила.
Ну ладно. Да. Как называется?
Выступление Владимира Путина на митинге
концерта. Да, я напишу Путина о трудностях.
Я написала Путин на Васильевском спуске и загруженное 18 марта.
Путин трудности.
Ну вот
давай,
я вам вот
поместить. Свой микрофон.
А, свой.
Свой микрофон.
Слышно? Он подходит к микрофону сейчас.
Дорогие друзья, ровно год назад в эти дни...
Подожди, сейчас не надо. Уходи. У меня есть здесь на этом. Секунду. Вот здесь. Сейчас. А что у нас?
Не послал, не надо.
Россия! А дата загрузки? Россия! Сколько минут длится в Вашингтон? Россия! Да, это то же самое.
Ну, конечно, то же самое. Ну, конечно. Сейчас мы дождемся трудностей. Секундочку. Ну, здесь 3.30.
Дорогие друзья.
Ну, что, послушаем. Путин
давай, давай, ровно давай. Все, год назад. Замрите.
Вот в эти дни Россия, о которой мы сейчас так много говорим, народ российский продемонстрировал удивительную собранность, удивительный патриотизм в поддержке крымчан и севастопольцев вернуться к родным берегам. Мы тогда все вместе, головой и сердцем, поняли и почувствовали, насколько важны для нас связь поколений и времен. Как много сделали наши героические предки для нашей страны. Мы поняли, что в отношении Крыма речь идет не просто о какой-то территории, даже стратегически важной. Речь идет о миллионах русских людей, о миллионах наших соотечественников, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. Мы поняли, насколько все это важно для нас. Мы поняли, что речь идет не просто о территории, которой у нас достаточно. Речь идет об исторических истоках, об источниках нашей духовности и государственности. Речь идет о том, что делает нас единым народом и единой сплоченной нацией. Дорогие друзья, мы всегда в России считали, что русские и украинцы – это один народ. Я так думаю и сейчас. Конечно, крайний национализм всегда вреден и опасен. Уверен, что украинский народ даст еще достойную и объективную оценку деятельности тех, кто довел страну до такого состояния, в котором она находится сегодня. Мы со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы Украина прошла этот сложный период своего развития как можно быстрее, и все для того, чтобы восстановить нормальные межгосударственные связи. А сами мы сами пойдем вперед. Мы будем укреплять нашу государственность, укреплять нашу страну. Мы будем преодолевать трудности, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение всего последнего времени.
Ой, Тихо.
И, конечно, мы будем преодолевать и преодолеем все проблемы и трудности, которые нам пытаются вбросить извне.
Стоп. А, профессор Трамбон, мне очень жаль, но вы заблуждались.
Да. Все-таки вы заблуждались.
Значит, он говорит о том, что мы сами запарываемся здесь в трудностях, которые создаем сами себе. Еще раз, товарищи дорогие, Внимательно. Наизусть, не близко к тексту, наизусть.
Вперед. Мы будем укреплять нашу государственность, укреплять нашу страну. Мы будем преодолевать трудности, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение всего последнего времени.
Понятно?
Да, и там какие? Такие одобрительные хохотки в толпе.
Какие?
Ва-ха-ха.
Мы будем преодолевать трудности, которые мы создаем сами для себя в течение всего последнего времени. Да. В течение всего последнего времени. 7373948. Что за трудности, товарищи дорогие? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, это же была шутка. Владимир Владимирович пошутил. Это такое чувство юмора.
Ага. Вот. Раскройте нам шутку.
Шутка была в том, что мы создаем себе трудности, но смотрите выше, что я сказал. Эти трудности стоят того, чтобы страна сплотилась, чтобы мы помогли миллионам простых тра-ля-ля, и вообще все здорово и круто.
Шутка.
На эти трудности мы смотрим свысока, с ухмылкой, и, ну, они, наверное, есть, но мы их преодолеем вот таким образом.
А в каком месте смеяться?
Я не знаю, Владимир Владимирович, такое чувство юмора. Иногда можно посмеяться, иногда нельзя.
Нет, смотрите,
вы тоже
что такое
не
шутка?
Всегда
шутите удачно. Что, что такое шутка? Что такое шутка? Шутка, 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 шутка и вообще юмор. Есть смещение смысла. То есть да. в сущности шутка – это double bind, двойное послание, да?
Да-да-да. Здесь это было, конечно.
А где тут, вот где здесь double bind?
Да... Те трудности, которые мы создаем сами себе, это на самом деле не трудности, если разбирать эту шутку. На самом деле это ерунда, и кто-то говорит, что мы сами себе создаем трудности. Ребята, это не трудности, это...
Я пытаюсь основательно понять то, что вы сказали, потому что в сущности шутка и вообще юмор – это подрыв смысла. То есть как бы идет одна смысловая ткань, и она мгновенно меняется другой.
Да, еще
которая иногда через омофон...
Неожиданный конец иногда.
Иногда через омофон, иногда через слова, используемые в разных сферах деятельности, идет одна смысловая ткань, которая мгновенно, без предупреждения, меняется на другую. Вот что такое юмор. Юмор, в сущности, это подрыв смысла и замена на другой искусственно, специально для смеха. Понятно?
Да.
Ну, вот что такое шутка? Она намекает на иные обстоятельства, также шутка, на какие-то иные обстоятельства.
Да.
Да?
Мне не показалось, что это шутка
совершенно. Я не вижу здесь шутка. Шутка, например, шутка. Василий Иванович, а где Петька? Петька с антенной возится. Имена же теперь дают. На крыше. Петька с антенной на крыше возится. Ох, и имена же теперь дают. Подрыв смысла. Здесь подрыв смысла. Антенна это женское имя, как бы. Ну, то есть в этом игра, да? Или, так, или да. Абрам летит с крыши, он полез ремонтировать крышу и падает с крыши. Опять раз уж мы говорим о крыше. Пролетая мимо окна кухни, он кричит: «Сага, на меня сегодня обед не готов, что я упал с крыши». Не готовь, что я упал с крыши.
Да.
Потому что он хочет сэкономить.
Да.
И где здесь смешно?
Да. Ну, смешно.
Смешна его скаридность.
Да.
Смешна его скаридность. Или: «Хайм, откуда ты взял такие красивые часы? Мне папа перед смертью продал».
Это я не слышала.
«Хайм, смотри, какие у тебя красивые часы. Где ты взял? Папа перед смертью продал».
Нет, бывает, что люди шутят не смешно, Сергей. Бывает такое?
Да.
А у вас такие есть в окружении люди, которые шутят не смешно и в конце добавляют? И когда видят, что не смеется никто, они говорят: «Шутка». Вот так вот.
Нет, шутка обязательно должна быть понятна. Я сейчас объясню, почему. Потому что шутка... На самом деле люди играют в шутку... знаешь, кто не понимает шутки?
Ну, вы говорили, дети
шизофреники. Шизофреники, да. И дети. Дети, собаки и шизофреники не понимают шуток. Дальше, больше того, раздражаются, когда шутишь.
Да.
Дети до 5 лет точно, даже до 7. Шизофреники пожизненно. И собаки... Ну, собаки вообще раздражают даже велосипедисты, так что тут уж это, они вообще такие шизофреники изначальные. Ну вот, понятно, да? То есть они не понимают скрытых контекстов. Какой скрытый контекст? Мне позвонил человек, который сказал: у Путина это была шутка. Я вроде бы не шизофреник, не ребенок и не собака. И я думаю, а в чем же была шутка? 7373948. Алло, здравствуйте.
Да. Сергей, доброе утро.
Здрасте. Какие трудности мы задаем себе в последнее время, и мы их преодолеем?
Ну, трудности финансовые основное, мне кажется, вот то, что вот с работой, с оплатами всякими там в разных сферах стало трудно.
Трудновато.
И мне кажется, там вообще шутки нету. Мне кажется, в этих словах он частично признается вот то, что вот на самом деле вот те трудности, которые создавались, и в том числе благодаря него, вот на плечах всего народа.
Мне кажется, что он говорит не без иронии об этом. Я бы здесь не шуткой назвал это иронией. Он говорит, рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую. То есть он
вот
говорит...
Вот в чем-то, да, признание, повинно.
С иронией. Он говорит с иронией. Он говорит с иронией о ситуации, но надо сказать, что, собственно, шутки. Я вижу ироничную грусть. Алло, здравствуйте. Или грустную иронию. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Екатерина. Я согласна. Так как раз звоню сказать, что с иронией. Но трудности есть. Вот представители пятой колонны. Это же такая трудность.
Ну, что, везде небольшая трудность. Вот небольшая трудность.
А у нас бьют себя в грудь. Я пятая колонна, меня слушай, меня уважай. Вчера Аношка сказала, что
матрос... О, не-не-не, Аношку не обсуждаем, Аношку не обсуждаем, Аношку не обсуждаем. Нет-нет, ведущих не обсуждаем. Ну, вы же знаете, это жанр. Жанр заключается в том, что вы не обсуждаете... не обсуждаете, да, вот и все. Вы путаете актеров с ролью, да, прошу вас, да.
Доброе утро. Да. Не бойтесь, они не отравлены. Надо отказывать нашему президенту в чувстве юмора. Не бойтесь, они не отравлены.
Ну, хорошо, а какие трудности?
Слушайте, трудности действительно, Песков отметил, что трудности с нашей системой...
Не бойтесь, они не отравлены. Это про пирожки.
А кому он сказал? Я забыла. Я помню, что он кому-то предлагал.
Ой, ты не поверишь.
Илья Набиуллина, которая приготовила.
Ты не представляешь. Кому он сказал? Я тебе скажу на рекламе. Спасибо вам большое.
Кому, Лукашенко?
Что?
Нет. Ой, Обаме? Кому? Кому?
Настя, почему ты, Настя, тебе скажешь, я тебе скажу на рекламе? Кому, кому? Алло, здрасте.
Да, здрасте. Сергей, доброе утро, Настя. Здрасте, это Фрог.
Да, Фрог.
А я хотел бы вообще без юмора зайти. Так сказать,
давайте,
без юмора,
вот все.
Некоторое время назад в России был экономический форум, и Герман Оскарович там отметил важнейшую проблему современной России – это качество управления.
Качество управления, да. Да, Греф выступил сразу.
И я думаю, кому улыбался Путин? Может быть, тем, кто некачественно управляет?
Я думаю, что Греф тогда очень с разрушительной, я напомню, с разрушительной критикой системы управления в России выступил. Это
да,
правда.
Это правда. Вопрос только в том, кто разрушитель. Вот, была, где основная проблема.
Было болезненное чувство, что Греф как бы говорит свои последние слова. Вот он сейчас споет и уйдет в увольнение.
Ну, мне очень нравится эта улыбка Владимира Владимировича, если честно.
То есть вы думаете, что он начнет их увольнять наконец?
Мне очень этого хочется.
Вот Греф ведь правда говорил, что мы не можем развиваться, не модернизировав систему управления, что да. Она отвратительна. Система управления государством имеется в виду. Да, и правильно. Греф, когда это говорил, это звучало настолько смело. Это звучало смело, и в голосе его было отчаяние, и казалось, что он прям вот положил уже заявление об уходе. Понимаешь, что он уже положил... Ну, такие вещи,
несколько
как бы,
раз он такие
вещи, заявления такие вещи трудно, да? Вот, на самом деле, такие вещи трудно говорить, находясь в команде Путина. Потому что ты тогда уж уволься тогда, брат. Ну, чего ж ты так уничижительно критикуешь? Это очень странно. Это как-то неискренне тоже звучит. Алло, здравствуйте, добро вас.
Алло, да. Здравствуйте, Александр Москва.
Да, Александр, какие трудности? Скажите?
Значит, я могу просто вам привести пример такой трудности, которую мы сами себе создали.
Да.
Смотрите, у нас была трудность, вопрос с импортозамещением. Ну, действительно, трудность реально, потому что нехорошо, когда у нас, например, сельское хозяйство или продовольственная отрасль промышленности зависит от импорта. Хорошо, надо решать. Какую трудность мы сделали? Наш уважаемый Дмитрий Анатольевич подписывает контрсанкции. Полностью обрубает. Все.
Да, да, да.
И как теперь дальше выкручиваться? В итоге у нас мы имеем то, что имеем.
Да.
Цены выросли, ну, я могу сравнить просто с тем, что было. Ага. Полтора-два раза.
Да.
Извините, сменились поставщики.
Да. Вот. Слушайте, а можно я вам пожалуюсь на жизнь свою убогую? Как, да. Как вас звать?
Александр,
вчера я поехал в Леруа Мерлен. Значит, поскольку я обгаживаю все бренды равномерно, то я могу и похвалить, да, иногда. Я поехал, типа купить насос на горячую воду. У меня накрылся насос один в одном из контуров отопления. Так. Ну и, короче, Грюнфос надо же брать, да? Я подъехал там к ребятам, ребят, Грюнфос надо, у меня сломался, 22.60. Они говорят, значит, слушай, он стоит уже пятнашку. Я говорю, слушай, я сейчас, видишь, я седой, мне сидеть дальше некуда, а что посоветуешь? Он говорит, бери китайское говно. Он, ну, простите, я имел в виду в хорошем смысле слова. Вот, я говорю, а покажи, ну, какое? Там написано на коробке 3 года гарантия. Он говорит, ну, типа, может действительно проработать от 3 месяцев до 5 лет. Ну, я взял китайский за 2200 вчера. Поставил на место Грюнфоса. То есть я, в принципе, сам, ну вот у себя дома, в моем доме, где живу, я иду на понижение качества сейчас в связи с... понятно, да? Я иду на понижение качества.
Понятно. Да, понятно. Я понимаю, что приходится брать дешевле, но...
Ну, я за пятнашку не хочу покупать, не хочу. Пятнашку, наверное, у меня глаза вылезут, если я цену увижу. Ну, это жесть какая-то, а?
Это, конечно, жесть, ведь мы привыкли уже к качеству.
Ну, да. Но я хочу хороший насос, потому что у нас следующую зиму может быть мороз. Правда, я так думаю?
Значит, у меня поэтому вам лучше все-таки, я не знаю, ужаться и купить за 15.
Но нет, я куплю, нет, я вам скажу, что я сделал.
Купить на 5 лет, а не выпадет через полгода. Слушай,
я куплю, например, другую фигню.
Нет. Какой-нибудь там миксер или что-нибудь в этом
роде. Наугад, я скажу, как я покупал две «Волги» в свое время, 2003 «Волги». Я сказал, одна будет в ремонте, вторая будет ездить. Также точно я куплю вместо «Грюнфоса» три мотора китайских. Будет стоить 6600, три мотора за 6600. Грюнфос 1.15 стоит, правильно? Значит, у меня за 6600. Раз у меня сломается, я следующий поставлю, следующий. Вот так.
Ну, то есть будете покупать до бесконечности.
Ну, конечно, ребят. Значит, мы проваливаемся в плохое качество. Понятно, да?
Ну, да, и скоро... И некоторые люди говорят, что даже на это у нас не будет денег.
Дом отапливается, это важно в нашем климате. Но, может, кто-то в курсе, у нас тут бывает зима. Сейчас в это трудно поверить, верба кругом.
А если китайский будет стоить 15 тысяч? Вы об этом уже успели подумать?
Я все подумал обо всем. Я поставлю таджика, чтобы он купил этот велопривод. Он на велоприводе у меня будет дом отапливать. Будет поршень ходить от велосипедного привода. Таджик будет 24 часа в сутки лупить велопривод, ну, в зиму только. А летом, пожалуйста, я ему буду платить зарплату, он будет отдыхать.
120 тысяч рублей вы ему будете платить, потому что рубль будет очень маленький, низкий.
Нет, мы валимся в плохое качество. Все, что мы замещаем, прежнее немецкое, мы замещаем на всякое говёное. Правильно? Потихонечку. Я лично сам вот это делаю, просто чтобы вы понимали. Я это очень осознаю. 9.30, новости.
Обзор прессы.
«Комсомольская правда» продолжает отмечать годовщину присоединения Крыма. Берет интервью у нашей любимицы Натальи Поклонской. Ну, можно сделать, он такой довольно распространенный, можно сделать несколько выводов. Наталья Поклонская очень набожный человек. У нее 18 марта день рождения был вчера. У нее было много цветов, и цветы она отправляла в какой-то храм к иконе, чтобы их складывали и так далее. И еще можно понять, что она замужем. Вот. И комсомолка там уже под конец стала пытаться выведывать, а кто же он там и так далее, раскройте подробности. Она сказала, не так много знаете, достаточно вам того, что есть у меня муж и хватит. Вот. Да. Вот Сергей тут делает лицо. И все, есть, она уже вышла замуж. Вот.
Так и недавно не было.
Ну, вот недавно не было, да. Вот когда
но мы считаем, что это предательство.
Как это?
Национальных интересов.
Нет. Она чиста и абсолютно была недоступна в любом случае для вас всех, поэтому никакого предательства.
Недоступна и чиста, это все подходит нам. А вот уже чья-то...
Чья-то, да.
Но уже не годится.
Ну, вы... Ну, что, нет. Надо поздравить, мне кажется, и...
Давай поговорим о символах. Существует, понимаешь, существует символическое понимание, что он и для тебя он. Понимаешь, вот ты Аношка,
да.
Ты замужем, там, дети у тебя, но когда говорит он и для тебя он. А она. Понимаешь, вот сама роль... И есть у нации несколько любимых мужчин, любой нации. В любой, при том, в Мексике, пожалуйста, в Испании, понятно.
И да? Любимая
несколько, женщина. Несколько любимых женщин.
Да.
Иногда эти женщины экстранациональны. Например, там, я не знаю, там, допустим, люди из какой-нибудь Мексики, например, любят Бейонсе, там, допустим, я просто говорю, да, я не знаю точно. Или какую-нибудь Шакиру, неважно. Понятно? То есть она экстранациональна. Но при этом часто она национальна. За ними следят все. Какая-то любовь футболиста и модели и так далее, и так далее.
Ну, да.
Поклонская в этом смысле была одна из любимых женщин нации.
Не остается. Хотите поголосовать?
Ну, мне не нравится, что она замужем.
У нас на 10 браков 9 разводов.
Она представляется мне легко доступной теперь, когда она замужем. Ну что это такое?
Наоборот.
Вот когда она была ничейная, просто глаза в пол, ресницы хлоп-хлоп, а так раз тебе Крым наш и замужем сразу. Ну, что
ну
и
у нее вообще-то дочь была, Сергей, вас
ну
это я смотрю, вообще
меня никак не смущает.
Понятно.
Никак не смущает. Хватит. Да, ну давай, продолжай.
В Москве,
пожалуйста,
известный кардиохирург покончил с собой после отказа в госпитализации. 86-летний Эдмунд Михаил Люде уже несколько лет отчаянно боролся с раком. Укол таблетки, нестерпимая боль. 3 раза за последние 2 недели вызывали скорую. Скорая отказывалась госпитализировать. И, ну, это просто... И он с 10-го этажа взял и выпрыгнул, и оставил записку предсмертную. Ну, сейчас там разбираются, конечно, органы, но все более-менее понятно. Это уже не первый случай. И надо, конечно, констатировать, что никакой вообще системы паллиативной помощи умирающим у нас в стране нет. Вот мою подругу тоже выписывали, советовали искать хоспис буквально месяц назад. Так она и, в общем-то, умерла за деньги, находясь в реанимации, ну, просто потому что договорились. Вот, а вот кардиохирург не смог договориться.
9-9. Второй раз она замужем, он мне пишет уже.
Ну, если у нее замужем. Дочка от первого мужа, конечно, второй раз замужем.
Дочка могла быть нечаянно, господи, ветром надуло.
А,
да, при чем тут дочка? Что, прям уж укорять за ее за дочку, что ли?
Почему укорять-то? Это прекрасно.
Что за стервозность
своей?
Стервозность какая-то.
Большую роль в жизни.
Обязательно дочка, и она сразу цедит. Дочка мне. Ну и хорошо, что дочка. Давайте.
Говорит Москва. Подъем.
9:39. Вот, можете зарисовку из жизни, как это в Оренбургской области, они там суровые. Почему я боюсь сибиряков? Ты представляешь, сам сибиряк же, ты знаешь. Да, но я там жил.
Да.
А?
Я забыла про бабушку это рассказать.
Расскажи про бабушку.
А ее нашли, бабушку Люду, тетя Люда, которая пела Шарля Азнавура и Мирей Матьев в метро.
Да.
Все, ее нашел этот корреспондент Шарля Азнавур. Готов с ней встретиться. 22-го она пойдет в Крокус-Сити на концерт Шарля, и даже за сцену туда ее и к нему заведут, и они побеседуют.
Да.
И она ему споет, я думаю.
Азнавур будет петь в Крокусе, что мило, и это до известной степени воплощает азербайджанско-армянскую дружбу.
Да.
Понимаешь? Слушай, суд Оренбургской области вынес приговор жителю Адамовка Виктору Смаге. Виктор Смага. Он взял следующее. Он позаймет 44 года. Это просто зарисовка сибирской жизни, хотя Оренбургская область, как вы знаете, в европейской части. Но они уже там озверевшие. В хорошем смысле.
Что,
а?
Что,
да, ему 44 года сделалось. Он познакомился с 2 девушками, 18 и 20 лет,
да,
которые ушли из дома искать работу. Около фонтана, где они искали работу, это очевидно. Они искали работу в парке около фонтана. Они познакомились с Виктором, который сказал им самое стать им, у него снять квартиру почти бесплатно, а он сам уезжает жить в Москву, поэтому пусть они живут у него и прибираются с поклажей.
Я бы поверила. Дальше.
Они в этот момент жили у родственников, но они решили забрать вещи и жить уже, не тусить
уже. Чужого дяди уже, наконец.
Пойти к чужому дяде, наконец, которому 44 года, и который тусит около фонтана. Что вызывает, конечно, доверие. Нет, 9 апреля дело было. Вот. Значит, это наоборот весной.
Да.
Да. Родственники отговаривали. Но обе девушки собрали вещи, чемоданы и перенеслись к нему. Он, собираясь в Москву, он решил, но он все время собирался
затянул
в Москву.
Затянул отъезд.
Да.
Да?
Он затянул отъезд и решил отпраздновать отъезд в обществе девушек.
Так.
Пьянствовал.
Так.
Потом 2 раза ударил ножом в спину одной из квартиранток. 2 раза. А вторая при этом, была такая, ну, разочарованная с виду. Ее пришлось задушить подушкой.
Так он их обеих убил?
Сначала одну, потом другую. Не обеих, а по очереди. Потом он отнес их в заброшенный погреб, который ему принадлежал, его собственный погреб, недалеко от дома. И через 1.5 года там нашли тела. Потому что, когда там велось расследование, никому в голову не пришло искать, что они знали, что он к ним они, девочки, пошли к нему жить.
Долго искали,
родственники да. знали.
Он
знали,
отпирался.
Что у него есть погреб. Все знали, но искать стали через 1.5 года. Это вот оренбургское следствие. МВД, пожалуйста, очень хорошо. Следователи считали, что их убил орский маньяк Андреев вообще. Потому что они все тогда списывали на орского маньяка Андреева. Видно, взяли маньяка, и он расписывался им, вот здесь подпишите, он расписывался им за все нераскрытые висяки.
Mm.
И за этот расписался. Ну и все. Потом, значит, и он сделался главным подозреваемым. Потом, оказывается, внимание, оказывается, этот человек, убивший 2 девочек, убил перед этим свою сожительницу на глазах у ее дочери. То есть пригласил дочку с сожительницей. Нет, сожительницу с дочкой.
Они жили, вероятно, вместе, раз сожительница
была. И зарезал сожительницу. Чем неприятно изумил дочку, но тогда он ее не задушил подушкой, нет. Пол раньше хорошо сидел, все, значит, ну, раньше
по расписанию
вышел.
Все делал, да?
Да, все правильно делал, чай не заваривал, не прятал ничего, никакого чая, значит, как Ходорковский и так далее.
И хамил, да.
Да. Он вышел и убил отца.
Своего собственного.
Зарезал отца, да, совершенно верно. А ему дали за папу, дали, говорит, папа старый, ну и хрен ли. Ему дали всего 5 лет 4 месяца за папу, за зарезанием папы. Потому что суд счел, что это было превышение пределов необходимой обороны, потому что папа хотел его зарезать.
А, ну он рассказал, да, что
папа хотел зарезать, а он зарезал папу. За папу дали 5 лет 4 месяца, всего-навсего. Понятно? Еще с учетом того, что он хорошо себя вел в тюрьме перед этим. А сейчас ему дают опять...
А сейчас ему условно досрочно...
Нет, потом он был осужден за неуважение к суду, он оскорбил судью и прокурора в ходе рассмотрения уголовного дела об убийстве отца. Ему дали 1 месяц за это.
Всего лишь.
А сейчас он зарезал 2 девочек. Вот я тебе говорю
про... А так сколько мы дали? Из зала суда отпустили или как?
За отсутствием состава, конечно.
Ну ладно. А, тетки? Ну ладно. А что? Нет, ну правда, сколько ему дали-то в итоге?
Да, пожизненно дали. Пожизненно, он будет хорошо себя вести.
Пожизненно?
Конечно, пожизненно. Он будет хорошо себя вести. Я думаю, дело быстро кончится освобождением, мне кажется. А? Ты понимаешь, кто у нас живет там, вот в глубинке? Дикие люди.
Они
ужас какой-то.
Нами.
А?
Они везде.
Везде и здесь тоже?
Я думаю, что
нет,
да.
Нет, в Подмосковье люди улыбаются, совершенно другие люди.
А вы проверяли их?
Нет, подожди. Ну, скажи, взгляды сурят. Кто ездит из Москвы куда-нибудь вот туда, в Сибирь? Скажи мне, пожалуйста, взгляды и на жизнь, вообще нравы суровеют по мере продвижения на восток или нет? 7373948. Если вы ездили на восток вот так и по мере продвижения, можете сказать, что взгляды на жизнь и нравы становятся все суровее и суровее. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Среди. Ну, я вот езжу постоянно на Урал, Екатеринбург,
да,
там Курган,
да,
дальше.
Да.
Там люди очень простые и очень, как бы, приветливые.
Приветливые, то есть не суровые, нет?
Нет, нет, нет. Ну, в Сибири там, на север немножко там посуровее, конечно.
Скажите, а вы ездите на машине туда или на самолете? То есть это внезапно доброта на вас обрушивается или постепенно?
Постепенно на машине, да. Постепенно.
На машине?
Вот, Владимир там немножко получше, и дальше идешь в Нижний Новгород.
Спасибо, спасибо. То есть там народ получше, человек на машине. Я так понимаю, это человек на грузовике. Он говорит, наоборот, когда движешься, постепенно видишь, как люди мягче становятся, мягче и мягче. За МКАД выезжать уже опасно, делает вывод 21-й. На пересечении Люблинской и Волгоградки в центр только что авария. Готовимся уснуть, тут пишет 701-й. Еще раз, пересечение Люблинской и Волгоградки в центр, авария только что. Я недавно ехал первый раз в жизни на электричке из Тушино до Рижского вечером. Так там такие суровые люди ездят, что просто жуть. Пишет нам паштет. Так, секундочку. Я 18 лет прожил в Тюмени. Нервика там меньше, говорит Виктор из Самары. Сергей, в центре Москвы убиваю. Кого? Ну, да одного же Немцова. Так что лучше жить за МКАДом, говорит Артем Ко. Одичалые. Зима близко, говорит Снарк, 91-й. Чикатило с Ростова, если что. Нас в Якутии, ТЭК пишет, взгляды очень суровы. Приезжаешь в столицу, и душа радуется от добрых глаз. Вот здесь в Москве, правда же? В Москве совсем другое дело. Совсем другое дело, друзья, в Москве. Все улыбчивые, господи. А, это не про Москву, ну, неважно, хрен с ним, ладно, поехали. Алло, здрасте. Да, слушай.
Здрасте, да. Да. Знаете, мы один раз покупали склад на Ямале там в каком-то месте.
Да, да.
И документов вообще не было у людей. Они говорили, слушайте, ну вы покупайте, как бы, поверьте, нам все будет нормально. Мы говорим, как же можем купить, если юристы говорят, что нельзя покупать, документы кривые.
Да.
Они говорят, ну, смотрите, у нас, вот если вы к нам приедете,
у нас все знают, что это склад наш. Как бы, но мы просто покажем на вас, скажем. А что же будет, если вот там какая-то проблема? Говорит, ну не, ну вот знаете, там у нас некто, у нас могут съесть человека, как говорят. Такой разговор был. Мы не купили склад, на самом деле.
Все знают, купите склад, а бумаг-то нет. Они говорят, ну не важно, все знают, что нет, все же знают, что он наш. 30 лет прожил на Камчатке, бывал во многих сибирских городах. Гламура меньше, люди проще и добрее, без подвоха, говорит Димас. Это в Оренбурге все такие, там 90-е еще не закончились. Массовые драки, поселок на поселок, бандитская романтика шокировала в Орске, рассказывает Николай. Пробка на Яузе перед Ростокинским, в необычном месте, говорит, пишет нам сейчас 60-й. А по делу маньяка Списивцева из Сибири. Помните, какая ментарская ошибка произошла? 216-й без загадок. В Сибири люди гораздо добрее, говорит 48-й. А москвичи до известной степени двуличные, пишет 48-й. Так, секундочку. Смотрю с 19 этажа, Москва в жутком смоге, говорит нам 814. Слушайте, 814, ну север в смоге, да? Север в смоге. Дмитровка вроде бы была в смоге. Но опять по непонятной причине. И это, знаешь, просто не селитесь на Дмитровке, да и хрен с вами, и все, правильно? У нас на Октябрьском поле все круто, правильно?
У нас пахло сегодня с утра, вы не заметили?
Да
как
и сейчас пахнет.
Давайте откроем окошко.
Да и сейчас, вот и открыто оно. Так оно открыто?
А, это оно открыто.
Так, ну открыто.
Может, его
ну, чем ты, что тебе, а? Домодедово было в смоге, начало гореть. Я говорил...
Во-во-во-во-во.
Нет, слушай, я некоторые вещи... Все, давайте уже про москвичей не говорить больше, ладно, черт с ними. Слушай, подожди.
Про поджог вещи... сухой травы начнем
нет,
говорить?
Нет, некоторые вещи я понимаю абсолютно серьезно. Как достичь полной пожарной безопасности?
Как?
Все сжечь.
О, боже,
понятно. Ты не понимаешь этого? Нет,
подожди. Конечно, я понимаю, да. А в этот момент вы подпрыгнете, пока все сгорит, а когда вы уже опуститесь на землю,
вот сегодня,
уже все...
Например, ну, ты представляешь, имеешь представление о поверхности Луны. Ну, многие снимки же были Луны.
Да.
Знаешь, да? Скажи, пожалуйста, как погасить пожар на Луне?
Его там не может быть. Там нечему гореть, там нет кислорода и все такое.
Ну, конечно. Ну, вот я же про это тебе говорю. Поэтому не надо думать, как прекратить пожары в Москве. Надо леса, русские леса, залить соляркой. И все, и будет очень все хорошо. А?
Над горбушкой смог, вот пишет.
Нет, надо леса залить соляркой, я предлагаю. Это же самое простое, товарищи. Значит, когда они сгорят однажды, мы все уедем в Минск. Пока в Минске никогда не бывает пожаров. В Минске лесов больше, а пожаров меньше. Понятно? Ну, там не горят леса. Нет, не горят. Да? Горят, вот когда пожары 2010 года были, горели ровно от границы. Вот ты подъезжаешь...
Я была свидетелем, да.
Да, ровно от границы, ровно. Подъезжаешь к границе... И въезжаешь, начинается справа-слева пожары. Дальше, въезжаешь в Белоруссию, справа-слева красивые леса. Красивые леса, черника.
И облачка такие, аккуратненькие.
Да, облачка нарисованные, черничка, хороший асфальт, все хорошо. Белоруссия, пожалуйста. Понимаешь? Поэтому мы все уезжаем в Минск, заливаем Подмосковье соляркой, поджигаем, приезжаем, здесь... Прекрасный чертополох, там, кстати, полынь какая-то вырастет, что-то такое. Без всяких пожаров будем жить. О чем ты говоришь? Совершенно другая жизнь пойдет, а?
Вы знаете, сколько усилий МЧС сейчас тратит на просветительскую работу?
Например?
Ну, чтобы люди не поджигали.
Физик Джон Бранденбург представил новые доказательства того, что ядерная война была на Марсе, вот я тебе читаю. Из планетологической конференции под эгидой НАСА, которая проходит, он сообщил, что были в атмосфере Марса несколько взрывов ядерного оружия, причем рукотворные, неприродные. Поэтому, потому что там есть радиоактивный калий и концентрация тория. Который говорит, а там, ну, кстати, вот он дает доказательство того, что это взрывы были в атмосфере Марса. Угу. То есть атмосферу Марса бомбили ядерным оружием какие-то цивилизации. И поэтому накапливались торий, радиоактивный калий в двух диаметрально противоположных районах. Тонкий слой радиоактивных элементов на поверхности планеты говорит о мощном взрыве, после которого вещества разлетелись повсюду, ударная волна облетела всю планету и столкнулась сама с собой в диаметрально противоположной точке поверхности. Там тоже повышенная концентрация радиоактивных элементов, таких, которые не бывают от природных явлений. Потому что уран-235 медленнее ядерными нейтронами распадается. А там быстрые нейтроны именно от ядерной бомбы. И ксенон-129 тоже в большой концентрации, которая появляется после взрыва искусственной ядерной бомбы. Значит, марсиане вели ядерную войну.
Может, это были мы? Это наша настоящая родная
может, это
планета,
были мы,
это Марс.
Которые потом улетели на Землю, да, совершенно да, верно. Но смысл в другом. Смысл в другом. Что сейчас на Марсе абсолютно невозможно вызвать пожар, потому что все сгорело к чертовой матери. Так же следует поступить с Землей. И никаких пожаров не будет. Все будет хорошо. А?
На Керченской переправе возобновлена реконструкция причалов. Господи. То есть моста там не будет, я
так Давай про «Опель» говорить, мы с тобой никогда не понимаем.
Да,
все
конечно.
Бутово в смоге. Нет, подождите, подождите, смог становится серьезным. Минск рисует быть сожженным. Нет, Бережковская набережная, смог, пишет 11-й. Все Бутово в смоге, Юрий Леонтьевич.
Ничего себе.
Что?
А никаких сообщений на ленте нет. Может быть, наша редакция позвонит куда-нибудь?
Куда позвонить? Давай вот что. Да. Нужно просто...
К новостям, да?
Смотрите.
Официальные какие-то комментарии взять.
Вы адский тролль, пишет паштет. В каком смысле? Да 55-й говорит.
Только сейчас поняли.
55-й говорит, какая блистательная идея. Вот это сжечь все подмосковные леса. Действительно. Сергей, как вы думаете, упадут сейчас цены на «Опель»? Не знаю. У тех, у кого уже есть на вторичном рынке, думаю, да. Расскажите мне, пожалуйста, о смоге. Где смог? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. В прекрасном городе Солнечногорске солнце, это пышный. Сергей,
да.
Будьте любезны, два слова я скажу.
Скажите
про менталитет Урала и Сибири. Можно?
Давайте, да.
Значит, вот пример. Иду на фуре, сопровождаю госгруз для Минобороны, в Кате еду. Вот,
да.
Сижу рядом с водилой. Из Москвы выезжаем, -5. На перевале на Урале за бортом -30.
Ага.
4 утра, на перевале у нас 2 колеса на взрыв на фуре. Вот, домкрата не хватает, пытаемся перехватиться. По рации орем, кричим, помогите, спасите. Значит, местные там, да, кто? Екатеринбург, Тюмень, там, никто не останавливается из водил, понимаете? 5 утра там, да?
Да.
Остановился человек с Оренбурга, ему лет 50 уже, вот. Выручил домкрата, мы перехватились, поменяли. Доехали до монтажки, там, до ближайшей через 5 км, спустились вниз. Отремонтировались. Да. Вот вам менталитет. Хотя я всю жизнь, я много раз там был за Уралом в Сибири. Мне очень нравятся люди. Очень нравятся. Душевные, все открыто. Но вот что-то в последнее время случилось.
Черствоватые. Говорим о смоге. Звоните, пожалуйста, только со свидетельствами о смоге. 7373948. Мне нужны только свидетельства о смоге. Смог. Имеется в виду не дракон. А здравствуйте, да. Да, прошу вас.
Здравствуйте, это Максим, звонит Сергей.
Да, здравствуйте.
Мы проезжаем по Звенигородке, видим Сити. Верхняя часть просматривается четко, а нижняя вся в смоге.
В смоге. Слушайте, да. Вот это и есть мысль, купить действительно на 60-м этаже квартиру.
Да, наверное.
Там без прописки, вы знаете, я приценивался. Без прописки 1,5 миллиона где-то за 60 квадратных метров было. Ну, долларов имеется в виду. И это апартаменты, то есть они имеют право прописать.
Ну, на 5 лет вас зарегистрируют временно.
Ну, можно внизу зарегистрироваться где-то в хрущобе, а жить там на каком-нибудь 45-м этаже.
Тоже решение.
Да, на 45-м этаже. И смотреть на смог, на то, как погибает Москва. Я в Северном Бутове. Смог есть и запах специфический. Говорит нам 16-й.
И опять мы не знаем, что это.
Это смог, смесь пыли и выхлопных газов, расследовал 611-й.
Да?
Мичуринский смог около фестивальной.
Да?
7373, да, то есть хороший смог, это хороший, доброкачественный.
Ничего бояться.
Доброкачественный. Алло, здрасте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Здрасте. Сергей, меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Вот всю осень вокруг Москвы выпиливали лес, вот этот, краедом поеденный.
Да.
И ветки, обрезки, все сваливали в кучу, и сейчас это все палится.
А нельзя закопать это все куда-нибудь?
Ну, спросите у лесников. Вот можете доехать до бетонки и посмотреть. Вокруг прям кучами лес напилен.
А можно еще, знаете, что сделать? В американских фильмах ужасов пускают все это в щепу, дробят. Такое в дробилке.
Ну, это вопрос не ко мне.
Это к Америке вопрос. Почему Америка не поставила нам ветка-дробилки, дерево-дробилки, которые в щепку распускают? Не надо ничего жечь. Америка, мне кажется, из вредности, из паскудства своего природного отказывается нам это поставлять. Как это жалко. Приходится нам все жечь. Видите, какая грязь. 9.50, я имею в виду, со стороны Обамы. 9.57, поехали дальше.
Подъем. В движении.
Настен, 5 баллов движения. Сейчас я скажу. Значит, совсем плохо. Где совсем плохо? На шоссе энтузиастов совсем плохо. перед после Измайловского парка. Ну, в общем, в середине плохо очень. Очень плохо, очень. На Минке перед Рублевкой прям совсем никуда. Потом Варшавка перед Тульской, перед Каширкой. Именно на Варшавке большая пробка. На Каширке не такая большая пробка. И, ну и все, и все. И у Реутова там на МКАДе, и на внутреннем, и на внешнем очень плохо. Красногорск стоит, но так как-то уютно стоит. Не драматично. Еле-еле ползет Ленинградочка. 7373948. Где едете, что видите? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Ирина.
Да, Ирина.
Ну, текстили, как всегда, стоят, Любинка перед текстилями. Да. Ага. Не поверите, смога тут нет.
Смога нет. Вот у вас хорошее место, потому что у вас там поля аэрации, и восходящие потоки высыхающей канализации, они отбивают смог.
Да, воздух прозрачный.
Да, абсолютно, как над Эльбрусом. А почему? Потому что у них там поля аэрации, очень много фекалий, и они преют, и восходящие потоки, устремляясь вверх, делают небо чистым.
Если щепку не сжигать, краед останется. Вот там, начало для
стихотворения. Если щепку не сжигать, краед останется. Вы найдите краеда, его не было ни разу. Я знаю, почему...
А эти леса как же пустые стоят?
Фигня, вопрос. У кого надо, леса хорошо
стоят.
Серые
елочки откуда у нас берутся?
Серые елочки берутся, потому что начальнику лесхоза хочется купить Мерседес и коттедж на Рублевке. Понятно, о чем я говорю?
Ну, пойдите вниз, заставьте елочку посереть.
Да, а почему? Можно тебя спрошу? Вот, да. Можно тебя спрошу, как крестьянин честный? Да. Вот, например, поворачиваешь с Новой Риги на Петрову Дальнее, там лес был поеден краедом, как казалось. Действительно, около 20 деревьев я сам видел. Значит, снесли гектары, несколько гектаров. Тотчас поставили опоры и строят 5-метровые заборы. Можно объяснить, это от кого строят 5-метровые заборы? И что будет внутри? Значит, если бы мне снесли елочку засохшую серую и тотчас на ее место посадили сибирскую пихту, которая не боится короеда. Сибирская пихта не боится этого топографа. Она, потому что, топограф ее есть не может, понятно? Значит, если бы мне на место елочки посадили бы пихточку, и я бы увидел вместо 20 снесенных елок 20 посаженных пихт, я бы сказал, да, я верю этим людям. Но это подонки. Они подонки. Потому что на месте бывшего леса ставится забор. 10 часов новости.
Боже, пастушок, поиграет гранёнок Серёжа. Все деньги нарожал.
Десять часов 11 минут, четверг, 19 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей Доренко.
Настя, я быстро посмотрю, что у нас там с экономикой, которая... Да, ну я видел 59.36 сейчас, то есть рубль крепкий, а поскольку ему не с чего быть крепким, то есть, ну, причин для этого никаких нет, то ясно, что Центробанк наверняка, либо Центробанк договорился с крупными участниками рынка, что они сбрасывают валюту, как бешеные, ну, там, Газпром, нефтяные компании и так далее, либо они сбрасывают валюту по-быстрому, по просьбе государства. Либо государство сбрасывает валюту. Я напоминаю, что до конца марта наши корпорации должны заплатить, ну, с 1 января, 31 миллиард долларов. То есть там осталось, я думаю, уже не так много. Но они должны подкупать валюту, и кто-то ее резко продает, и поэтому 59.36, рубль высокий, сильный и абсолютно безосновательный.
Мы делаем вывод, что все это дело просядет в ближайшее время.
Ну, нет, подожди. Оснований для сильного рубля нет никаких, поэтому... Но он сильный. Ну, значит, это вот будет продолжаться сколько-то. Мы не знаем, сколько. Ну, с чего, правильно? Ну, с чего это?
Я не знаю. Совершенно.
Ну, да, ну, есть же причины.
Я слушаю разговоры. То есть и то, что до марта и до конца марта рубль будет себя чувствовать хорошо, говорили еще прежде. Но только были такие апокалиптические всякие возгласы про то, что же потом будет после того, как все раздадут свои долги.
Нет, там все не раздадут долги.
Ну, то, что им
не раздадут, у нас в этом году, нет, в этом квартале должны тридцатик отдать, 30 миллиардов долларов русские корпорации, а всего за год там прилично, там, я очень боюсь ошибиться, и поправьте меня, пожалуйста, но там типа 120 миллиардов. Типа там больше.
То есть они каждый квартал отдают, получается, по 30, по 40, да?
По тридцаточке.
Ну, есть какая-то периодичность. То есть мы знаем, что, например, до конца июня, там, например, опять они должны что-то отдать. То есть тогда это получается, что...
Но там мы не знаем точно структуру долга. Может быть, они больше всего должны в декабре отдать. Понимаешь, может быть, на декабре падает основная. Потому что есть долги, которые возвращаются там в конце года, есть долги, которые возвращаются к календарной дате. Кто-то брал в марте, значит, в марте возвращает 100% там, и так далее. Понятно, да? Потом еще суверенный рейтинг России обрушен, и в этой связи обрушен рейтинг корпораций, которые брали долги. А в этой связи, в связи с падением рейтинга корпораций, в соответствии с договорами, банки могут потребовать возврата средств экстраординарного, экстренного возврата.
Ну да, 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 и тогда?
То есть они тогда вообще не будут отдавать долги поквартально, а должны будут отдать долги мгновенно. Либо объявить дефолт, что они не будут делать. Соответственно, потому что дефолт невыгоден, да?
Ну да.
Значит, они будут отдавать мгновенно. Тогда это будет разговор идти не о том, что надо 30 в квартал отдать, а надо будет в квартал отдать там 80, понятно, да? И так далее. Ну и, конечно, это немножко напряженная фигня. Но пока рубль растет безосновательно, мы на это смотрим с чувством ненадежности. И бодримся. Бодримся.
Да.
Бодримся. Слушай, бюджетные иномарки Opel и Chevrolet уходят. Для меня вот это вот...
Холодным душем для вас сегодня? Скажите, это новость.
Я начал думать, кто у меня ездит на Opel. На Opel у меня ездит вот Володя, вот которому я звонил, врач.
Да.
Володя. Он ездит на Opel. У него дача под Звенигородом, я бываю у него на даче. Значит, они на Opel Corsa с семьей ездят. Семья врачей, Opel Corsa.
У меня тоже еще одна врач знакомая на Opel ездит.
Opel Corsa, купленная лет 7 назад. То есть старая Corsa, да, такая. Ну, она по дизайну ничего, так все равно, она капелька такая вся. Вот, значит, еще у нас с тобой знакомый, Марат Березов.
Марат у него.
У него Круз.
Chevrolet, да.
Круз, Chevrolet Круз. Да. На котором он ездит в Калугу и обратно. Там все время, да? Значит, вот я вспомнил сразу двух человек мгновенно, у которых есть опеля. И понимаешь, что если...
Их очень уходят... много на дорогах. То есть, если вы выйдете, посмотрите на улицу, то
на
Chevrolet
самом деле,
и опелей
на
много.
Самом деле, эти Chevrolet, это корейская машина. Вот же в чем удар, непонятки. Для меня непонятки. Потому что я понимаю, что должен провалиться средний сегмент. Вот давай рассуждать. Кто разбирается в автопроме, пожалуйста, позвоните 7373-948. 7373-948. Но я прежде дам некоторые рассуждения, если позволите. Мне казалось, что премиальный сегмент не уйдет никуда, потому что русские вельможи останутся чудовищно кошмарно богатыми. Ну, они, например, себе откажут там в покупке особняков и имений за 100 миллионов долларов. Но какой-то там сменить Майбах по миллиону долларов, там миллион долларов Майбах, да, сменить на новый Майбах, это точно они себе не откажут, точно. Значит, премиальный сегмент останется в прежней. На работе он на Майбахе ездить не будет. Ну, как выглядит богатей? Да. Я же вижу их. Значит, он ездит на работу на 600-м С-классе, лонг.
Да.
Дома в субботу и воскресенье он едет в Барвиха Лакшери Вилледж позавтракать, либо в веранду удачи позавтракать. Это поздний завтрак, где ему подают яичницу в ресторане.
С беконом.
Да, с беконом, конечно. Но он едет на своей машине. да. на своей машине. И уже официанты знают степень прожарки яичницы для него, и все знают, все знают, все. Либо в Барвиха Лакшери Виллэдж, там в гостинице можно позавтракать.
Да.
Либо в веранду удачи тоже можно позавтракать. Очень неплохо. С кашкой, там, с рисовой, какой хочешь, и все. Ну вот, значит, смотри, с манной кашей тоже. Значит, он туда едет на Роллс-Ройсе. На Роллс-Ройсе, сам за рулем. Угу. За ним GL, Mercedes, GL 500 идет охраны, а он едет на Роллс-Ройсе. Роллс-Ройс Фантом какой-нибудь. Если он победнее или машину жены взял, он на Бентлях приезжает. На Бентли. Угу. Ну, Бентли же, это Volkswagen же, правильно? На Volkswagen. Короче, приезжает на Volkswagen под названием Бентли. Ну, такие есть тоже, нищие там, на задрыги какие-то. Вот. Иногда на Майбахе на коротком приедет. Тоже бывает такое. Но хотя на Майбахе сам господин как-то это странно. Ну, вообще, немножко странно. Вот. Понимаешь, что он себе не откажет. Дальше у него жена на Бентли едет. Любовница первого ряда на Porsche Cayenne S. Любовница второго ряда на Porsche Cayenne. Ну, там есть любовницы, которые приближены, а есть любовница, которая, ну, как бы просто, ну, в телефонной книге, под рукой, понятно? Uh-huh. Вот. Эти на Porsche, обычном Porsche, а это на Porsche Cayenne S. Значит, uh-huh. любовница первого ряда. Ну, чтобы, кажется, она понимала, что она все-таки. Вот, понятно. Эти машины всегда будут продаваться. Я думал также, и здесь может быть моя ошибка, что корейские машины, в том числе «Шевроле», тоже всегда будут продаваться. И такие полукорейские машины, которые собираются в России.
Ну вот «Сан Йонг», вы слышали, конечно же, новость, да. еще одну, да?
Да.
Вдогонку.
Не поставляют тоже... машины. Значит, тоже... я здесь удивлен и не понимаю. Я думал, что средний сегмент вывалится. Я думал, что вывалится...
Средним сегментом вы что называете?
Ну, вывалится какой-нибудь CE-класс во Мерседесам, какой-нибудь пятерки BMW не вывалится, потому что это Калининград. Значит, какой-нибудь еще средний сегмент вывалится.
У вас нет еще ничего?
Дешевые машины должны остаться, с моей точки зрения. Я не понимаю, мне кажется, абсурдным предположение, что дешевые машины запрещены будут на рынке, как бы, и невыгодные. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Ну, мое мнение такое, что есть да. машины, которые не то, не все, как бы, они не дешевые, а вроде бы они в дешевом сегменте.
Ну, Круз, Шевроле Круз, это, безусловно, дешевая машина?
Ну, она, безусловно, дешевая, но Хюндай и Кия, вот, которые здесь
ее бьют, да?
Ее бьют, и, как бы, тут уже без вариантов, потому что там отделка лучше, и качество, как бы, ну, и дизайн современнее и так да. далее, поэтому они просто ага. не в рынке.
Ага, ага. Они просто нишево бьются в своей нише другими конкурентами.
Да, да. Ну,
а, вот мне стало известно, что Круз до миллиона рублей. Но это как бы, да, это многовато за Круз.
Да, и, соответственно, фокус вот под ударом тоже. Фокус 800 да. тысяч на ручке. Вроде бы недорогая машина должна быть, но на ручке 800 тысяч, и дальше за миллион пошла.
Странно,
то есть,
странно.
Она не продается.
Странно. Да,
вот, туда же Opel, как бы, вот, ну, вот, мое мнение такое.
Спасибо, это интересно, и, может быть, действительно, здесь ключ. Здесь ключ. Да, 7373948, 7373948. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, а это, вообще говоря, общая тенденция, или это конкретные модели, которые не вписались, не сумели работать на рынке? Алло, здравствуйте. Это какая-то тенденция, или конкретные просто модели не умеют работать на рынке, ну, и как бы горят, ну, и черт с ними?
Добрый день.
Здрасте.
Вадим.
Здрасте.
Значит, это общая тенденция, и вы не путайте машины, которые ввозятся целиком, и машины-комплекты, которые здесь собираются.
Да.
Потому что, например, Сангьянг, эти автомобили, которые производятся здесь, Рекстон, Кайрон, Актион,
да.
они как собирались здесь, так и будут собираться. А вот маленькая линейка, которая, допустим... у них вышел сейчас новый Ставик. Вот такие машины, которые целиком ввозятся.
Да.
Им совершенно невыгодно их сейчас стало возить. Это из-за курса. Пока это не выровняется, это так и будет.
Хорошо, тогда так ваш прогноз.
Много
ваш
машин, прогноз. По GM-овских, это Opel и Chevrolet. Также многие машины собираются здесь, в России.
Да.
То есть они вычищают этот рынок. Те, которые здесь собираются, они останутся. Те, которые ввозятся целиком, они будут не нужны. Они же не отказываются в запчастях и в гарантиях.
Да, меня тем не менее интересует ваш, вы знаете, какой прогноз? Вот вы видите Московскую улицу через 5 лет. Дайте мне, вот каких машин не будет, какие будут?
Через... Значит, останутся Рено.
Да.
появится больше вот этой версии Datsun. Это то, что я про бюджетные говорю.
Давайте, давайте, просто да, Datsun. Через 5 лет мы выходим к вам и подходим к окну через 5 лет. Давайте, вот дальше.
Да, вот Datsun с автоматами, потому что он займет эту нишу. Renault, Logan, вот эта ниша будет. И те машины, которые собираются из машинокомплектов здесь.
Да.
И потом еще маленькая ремарочка. Вот для меня оказалось совершенно нелогичный поступок правительства о введении санкций продовольственных.
Да.
Ведь надо было вводить санкции автомобильные, пошлины, взвинтить. При этом не надо никакой такой демонстративщины.
Да.
Просто можно было взвинтить пошлины на европейские автомобили и понизить на корейские и китайские. Хлынул бы поток этого сюда, а для Европы мы бы такую чучу показали, которая мало сравнима с санкциями продовольственными.
На какой машине
ездите? И это бы не отразилось бы на народонаселении вот так вот.
Да, скажите, на какой машине ездите вы? На какой машине ездите вы? Просто мне интересно.
У меня... Извините, три автомобиля. У меня Opel GT 72-го года для выходных летом.
Очень интересно,
Pontiac Firebird 93-го года. И автобус Санкт-Янг.
Вы с большим вкусом, с большим вкусом. Настена, подождите, подождите, не уходите. Настене надо машину, а у ней трое детей, у Настены. Она хочет автобус, хочет автобус. Я ей говорю, что нужно каравеллу брать, а вы скажите...
Но это по деньгам очень дорого. Я вот сторонник Санкьянга, потому что я просто в него влюблен, в этот автобус, потому что полный привод постоянный для женщины.
Сравните с Hyundai автобус. Секунду. Да не уходит он никуда, подожди. Значит, Санкьянг вот этот сравните с Hyundai автобусом.
Ну, он дешевле, он более технологичен.
Лучше.
Потому что Starrex, вот эта машина, она слишком громоздкая для женщины.
Все понятно, спасибо. Поняла?
А как называется модель?
Поняла ты свою машину? Господи, Сан Йонг напиши.
Сан Йонг я написала, нет, дальше.
В поисковой строке напиши.
Акцион, Сан, нет, Кайрон,
не так, не так, не так,
Новый
не так,
Рекстон.
Напиши. Автобус для Аношки, Сан Йонг. Тебе...
Я будь смеяться, написала Сан Йонг автобус.
Сан Йонг автобус напиши для Насти
Аношки.
Но
Аношка. Я так и не поняла.
Господи.
Транс-стар он называется, на 45 мест. Это
45 мест, может быть, многовато.
Многовато.
45 мест, может быть, многовато.
На заднее, пускай мне
кто-то слушайте меня. Значит, мы уходим, пусть этот умник и патриот выкинет свой Opel и Pontiac как вражеский. Адепт, не смешная, глупая шутка, при том уже старая. Понимаете, когда вы год подряд одну и ту же шутку шутите, немножко становится, ну, как бы уже навязло. Все, пересядьте. Все пересядут на кроссоверы через 5 лет, говорит 64-й. Вообще все. Ну, конечно, это значит, что машин не будет нормальных. Итак, Chevrolet и Opel уходят из России. Это означает что-нибудь, кроме неудачи в бизнесе? 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здрасте.
Ну, мне кажется, предыдущие спикеры немножко заблуждаются.
Ставик, автобус, что... Ставик. Да, прошу вас.
Предыдущие спикеры немного заблуждаются, потому что вчера в новостях было четко сказано, что GM закрывает все заводы в России.
Да.
И под это освобождается 7 тысяч рабочих мест. А этим рабочим GM предлагает компенсации 7 окладов, по-моему.
7 окладов. Ну, хорошо. Ну, а если это город какой-то, предприятие города, градообразующее, то они потом что должны? Алкоголизмом заниматься? Дело не в этом. Скажите, это начало, пошло дело, что дальше все будут уходить? Или это просто неудачное ведение бизнеса, да и черт с ними?
По поводу Opel я не скажу, что это неудачное ведение бизнеса, ведь Opel уводит всю линейку из России. И, как мы помним, самое... Популярная модель Opel это Astra, которая заполонила пол России.
Да.
И о каком-то неудачном ведении бизнеса тут говорить не приходится абсолютно. Поэтому я думаю, что это тенденция какая-то начинается.
Спасибо, это тенденция. Это нехорошая тенденция. Они начинают уходить. То есть мой вопрос заключается в следующем. Когда Opel и GM уходят из России, это политическое решение, кстати говоря, или нет? Сан Йонг без Г читается. Спасибо большое. Это как орангутан. Спасибо большое. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Да.
Роман меня зовут.
Да.
Вы знаете, ну просто как бы и предыдущие спикеры, я думаю, ошибаются в самом главном.
Да, прошу вас.
Уход заключается в том, что GM все запчасти, ну комплектующие, возил. А вот, допустим, тот же Nissan, он очень достиг высокой локализации производства деталей именно в России.
Угу.
Вот купили недавно машину Nissan Almera супруги, как первую машину.
Да.
Делается в Тольятти, ну, видно внутри, что сделано из наших запчастей. Но отсюда и цена на автомате 600 тысяч рублей.
Да, да. Подождите, на автомате 600, да?
Да, на автомате 600 тысяч рублей. Самая полная комплектация там
Ну, это хорошо.
За эти деньги. Это после повышения.
Это прям хорошо. Спасибо, спасибо. Так, поехали еще. 7373948. Что, на чем будем ездить через 5 лет, если все уйдут? Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Андрей, 80-й. Да на чем, Сергей Ильич, будем ездить? Да на китайцев будем ездить, собственно. У них экспансия продолжается.
Да.
Господам, звонившим до меня, смею напомнить, что модель Chevrolet Cruze провалилась вообще во всем мире по продажам. Собственно, только в России ее почему-то брали.
Слушайте, а вы уже знаете, наверное, это Deo, что ли? Это Deo?
Ну, я не помню как, но на самом деле это, в общем-то, действительно весьма известный факт, то, что модель Chevrolet Cruze именно в продаже провалилась во всем мире, брали только в России.
Да.
Opel, да ну не полмира, не полстраны на нем ездит на Opel Astra, ценник-то взгляните, в общем-то, там, я не скажу, что автомобиль в лидерах по продажам. Отвечая на ваш вопрос, ничего, лично ничего, кроме маркетинговой просто ошибки, я не вижу.
То есть это не тенденция, это не тенденция. Тенденция того, что мы будем видеть...
Нет, абсолютно не тенденция. Знаете, далеко неудачный Chevrolet Tahoe, к примеру, да, ну далеко неудачный, оставить здесь, ну или Cadillac Escalade, ну это тоже, в общем-то, не ахти какое правильное решение.
Да.
Так что ничего, кроме бизнес-ошибки, в общем-то, здесь сложно представить.
Астра сейчас больше миллиона стоит. За такие деньги есть и лучшие машины, 64-й говорит. Америкосы как будто таксиста обманули. Деньги заплатили, а сами не поехали, говорит Сергей из Одинцова. Возле 7-й больницы огромное количество пожарных машин и спасателей. 7-я больница, 99. Что за 7-я больница, простите, просто не знаю. Но там, наверное, может быть, это учения какие-то. А чем вам плохо вас? Вас Веста, говорит 57-й. Да всем. Можно я отвечу? За всех отвечу. Да всем плохо. Хорошо. В начале 16-го выходят новые модели Lada, X-Ray и Vesta. Цены обещают неплохие, говорит Forcecut. Ну нет, ну не надо. А скажите Насте, что ей нужна Honda Odyssey. Не надо Honda, такая скучная.
Почему?
Да запредельно скучная. Да запредельно. Вывихнешь челюсть, зевая.
Зевая,
от всего ты вывихнешь челюсть.
Нет,
Honda. Хонду надо покупать, я тебе скажу какую. Газонокосилку надо покупать Honda, обязательно причем. Снегоуборочную машину Honda. И мотоциклы серии CRF для езды по болотам. Больше ничего Honda брать не надо. Все остальное это наваждение. Ремонт дорогущий, все никакущее. И все скучное такое, ужас. Я тебе серьезно, ну правда, ну давай, вот все, отставят. Сан Йонг, выбирай Сан Йонг, Ставик. Ты посмотрела его фотографию?
Да, я посмотрела.
Сколько Ставик. Все твои дети там поместятся?
Он стоит, даже, ну, он, нет, они, может, и поместятся. Надо еще посмотреть, что там с багажником, но только он стоит по 2 миллиона. Я не знаю, почему человек
не
сказал,
бери
что,
по 2 миллиона.
Что,
там, не бери.
А что брать тогда?
Тогда бери H1. Что мы себя должны тебе сейчас машину покупать? Мы тебе купим машину. Бери тогда Hyundai. А почему-то я не понимаю. Возьми Hyundai вот этот вот, который, значит, Starex или что-то в этом роде. И все.
Ну да, но вот люди ругаются на него, говорят, что он дорогой.
Ну и что, что он дорогой? Тогда возьми Каравеллу, наконец.
Ну, не знаю, что
пройдешь по кругу, купи Каравеллу спокойно и угомонись. Причем Каравелла будет у тебя ездить 10 лет, ты же ездила на 14-летнем гольфе.
Было дело. Вы хотите, чтобы
я повторила? У тебя был 14-летний гольф. Почему ты не можешь ездить 14 лет подряд на каравелле, который купишь сейчас, как капиталовложение в будущее? Уже будешь старухой, все еще каравелла будет жива. О чем ты говоришь? Каравелла...
Однажды они встретятся с моим гольфом и поженятся. Я понимаю. Спасибо.
Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Так, значит, у нас вчера был концерт на Поклонной горе, посвященный возвращению Крыма. И там даже Путин был, и пел, и все такое. И говорят, до 100 тысяч человек было, присутствовало. Ну, вот можете посмотреть фото, видео, отчеты в интернете в том числе. А Путин сказал, что часто нам приходится как-то преодолевать сложности, которые мы сами себе создаем. Вот такая фраза, и, в общем, она так зацепила слух многих. И сегодня некоторые даже издания в цитаты себе брали. А «Комсомольская правда» отмечает возвращение Крыма интервью с Натальей Поклонской, которая говорит: «Моя сила в слабости, в женской слабости». В общем, я считаю, что поклонникам и фанатам следует проследовать на сайт КП и почитать. Ну, выводы, которые можно сделать, что, ну, в общем, у нее все хорошо и что она очень набожная. Вот. В Москве известный кардиохирург покончил с собой после отказа в госпитализации. Ему было 86 лет, и он в общем, 3 раза за последние 2 недели уже вызывала скорую помощь, потому что боль была нестерпимой. У него был рак, и все 3 раза его отказывалось госпитализировать. Скорая помощь помочь ему, в общем, не смогли. Он с 10-го этажа выпрыгнул, оставив предсмертную записку, в которой обвиняет, винит в своей смерти систему здравоохранения. «Не увезли, плати». Это российская газета про Подмосковье. Там водители обяжут платить за снятие машины с эвакуатора. Вообще, значит, такая история. Сейчас есть норма возврат транспортных средств, если они уже погружены на эвакуатор. Это за отдельную плату. Плата составляет 1/2 стоимости эвакуации. В Подмосковье это 4 500 рублей. То есть снять машину с эвакуатора будет стоить 2 250. Будьте внимательны, смотрите российскую газету. «Праздник возвращения». Ну да, это российская газета про Крым пишет. Там же про то, почему рыба дорожает. А дорожает она вместе с овощами примерно на 30%. Если сравнивать февральские цены 14 с февральскими 15-го, КПРФ предлагает расставить по всей стране памятники написано «статуи Сталина» в «Коммерсанте». Вот именно не памятники, а статуи. Ну и оставшиеся без зарплаты забайкальские учителя перестали ходить в школу. Это тоже «Коммерсант» сегодняшний, 10:40.
Говорит Москва.
Ryanair будет летать, это ирландцы, будет летать в Соединенные Штаты за $10. Настенька, вот купи мне сейчас билет.
Давайте.
От Ирландии до Нью-Йорка лететь, наверное, 5 часов, я думаю.
Это около того. От Ирландии до Нью-Йорка чуть подольше, наверное.
Нет, все-таки поменьше.
Земля
представляет собой... Да.
Давайте вспомним.
Она летит на космическую ось. Послушай, давай сейчас. На небесную ось. Я тебе могу сказать, сколько лететь от Шеннона. Мы летали от Шеннона до Нью-Йорка 4-4,5. Значит, я думаю, от Дублина до Нью-Йорка, ну, хорошо, 5. Давай,
Departure 5 City, пожалуйста.
5 часов лететь отсюда. Скажите. До Красноярска. Я тебя спрашиваю. До Красноярска. Купи мне сейчас билет в Красноярск. Напиши, пожалуйста. Купить билет в Красноярск. Мне уже интересно. Аэрофлот.
Я смотрел Иркутск. 5,5 часов, да.
Да, 5,5 очень хорошо годится. Да, давай. Да. Сколько? Денег
что?
Сколько?
Что, денег сколько? Ты от 300 до 400 долларов.
А почему
Аэрофлотом?
Доллары? Почему доллары?
А я не знаю, почему. Anyway, Anyday в долларах дают цену. А вам в чем?
А, ну годится в долларах, хорошо. Значит, от 300 до 400 долларов на Аэрофлоте.
Да.
5 часов.
Да.
Вот ирландцы будут летать за 10 фунтов.
А то как есть это
14 долларов США. Количество мест по такой цене будет ограничено. Остальные будут платить подороже, например, по 50 долларов, ну и так далее. Перелеты через океан должны начаться и так далее, со ссылкой на сегодняшний «Коммерсант». Рейсы будут осуществляться между 14 европейскими и американскими городами. Значит, Ryanair будет летать из Дублина, Станстеда, Кёльна, Берлина, а в США Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон. Билеты будут 10 долларов, 14, простите, 14 долларов. 14 долларов. Давай умножим 14 долларов, ты не поверишь. Я делаю это с помощью прибора. Значит, на 840 рублей. 840 рублей будет стоить билет, например. 840 рублей. Ребят,
ну, да.
кто работает в русских авиакомпаниях? Объясните нам, пожалуйста, этот эффект. Скажите, почему вы нас так не возите, а?
Да, у нас что, все дискаунтеры как-то проваливаются. Нет? У вас нет такого ощущения?
Дискаунтеры изначально не дискаунтеры никакие, потому что это вранье в чистом виде.
Как это? Я летала лично на Sky, этом каком-то экспрессе уже, я забыла.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Вот в Волгоград тут летаю в последнее время за 4,5 тысячи Аэрофлотом. Рядом со мной стоят люди, регистрируются на добролет за 1000 рублей, 999 рублей билет стоит.
А, это нормально.
А куда они летят?
Да.
Тоже Волгоград.
Волгоград. Москва-Волгоград, 999 рублей.
Черт, это классно.
Вы завидуете им?
Эх, черт, это классно. Стоит слетать. А сколько они, напомните, туда лететь?
Ну, по-моему, где-то 1:50. Аэрофлот вот где-то 4,5-5 тысяч билет. То есть...
1:20, 1:40 где-то. Скажите, ну, пожалуйста.
Да.
Секундочку.
1000 километров.
А рейс номер 1371, 1372, там 13...
Ой, Сергей, честно, не помню. Ну, что-то в этом роде.
Да, я помню. А номера рейсов, наверное, остались. Я же летал к маме с папой. Я же из Волгограда поступил. Университет дружбы народов. Я летал на 1371, 1329, вот такие вот номера рейсов. Понимаешь? Хорошо, то есть добролет, в принципе, то же самое дает, да? Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, Москва-Кемерово, 4,5 часа, вот Ольга рассказывает. Аэрофлот, 10 тысяч в одну сторону. Да, прошу.
Здравствуйте, Сергей. Да, вот меня отца отправлял буквально 3 недели назад в Екатеринбург, туда-обратно билет вышел, 3,5 тысячи, вот на добролете.
3,5 тысячи туда-обратно?
Туда-обратно. Посмотрели на поезд, на плацкарт в Екатеринбург, туда-обратно, там больше 3 тысяч в одну сторону, то есть больше 6,5 тысяч туда-обратно.
Слушай, ну, нормально, жаловаться грех, жаловаться.
Да, есть, правда, вот в этих направлениях он летел в Екатеринбург, там буквально, ну, на пол салона было народу. Обратно, конечно, телефон.
Слушайте, можно спрошу? Вот, слушайте.
Да.
Вот пишет человек. Неправда, пишет 59-й, стоимость 999 рублей плюс топливные сборы. И всего 3000 получается. То есть, они как бы...
Ну, туда, да. Обратно. 3000, правильно, получается.
Туда-обратно. Полечу в Астрахань за 999 рублей, говорит 77-й.
Ой, это как
Подождите. Но все равно, топливные сборы еще. Деградация началась после последних Минских соглашений.
А про что, добролет летает в Астрахань?
А?
А добролет летает?
Добролет не знаю я. Не знаю. Да, вот число таких мест будет ограничено, стоимость остальных билетов будет превышать 99 фунтов, пишет Александр Фельдман. Хорошо, хорошо, $100, $150 это тоже не цена. В оба конца или в одну сторону. Это тоже не цена. Тоже ерундовая цена. Если вы в Америку летите, ну подумайте об этом. Подумайте о расстоянии, которое проходит сама. В смысле, подумайте, как это далеко. Москва, Якутия, город Мирный, 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей.
О, вот это
Сергей,
я понимаю,
Митя из Берлина. Ваши лоукостеры бухло не наливают, а это для русского пассажира святое. Я бы не сказал. Я бы не сказал. Русский пассажир, что святое, у него с собой есть. Понимаете? У них с собой было, знаете. На добролете из Москвы в Сочи со сноубордом и чемоданом 12 тысяч. На вопрос, почему дорого, сказали, ну ладно, 5700. А, он поспорил.
Ничего
вот себе. Это классно. На добролете 12 тысяч. Он говорит, ну дороговато. Они говорят, ну ладно, 5700. Офигенская тема. $150 это 9 тысяч, немало. А помимо добролета есть еще лоукостер Победа. Мне кажется, сейчас одна Победа-то и осталась. Тоже 990 плюс. Да, лоукостер переименовали. Он называется Победа. Сочи-Анапа 999 рублей. То есть, подождите, это мне, чтобы слетать в Керчь, мне надо полететь в Анапу. Прикинь, что? Я летал год назад, я заплатил 11 тысяч в оба конца. Москва-Анапа, Анапа-Москва. Я заплатил 11 тысяч.
Да.
На... Ой, не помню его, прости мою душу грешную, какая-нибудь А7, там, не знаю чего, не помню, честное слово, не помню. Значит, на чем-то таком я летал, подозрительном таком, прикольном. Ну, ничего, самолетик нормальный, кресла узенькие такие, маленькие, расстояния для коленок нет никакого, ну, дерьмо полное. Ну, слушай, значит, не в этом дело, а в том, что сейчас я могу не на 11 тысяч, а полететь за 999. Если даже со сборами 3 тысячи будет в оба конца, Рафик Джан. Это таксист. Рафик Джан до переправы возьмет с меня 2000. Ну, я могу вот поторговаться на него. 2000. Рафик Джан. Самолет 3000. Рафик Джан 2000. 5000 выходит. Переправа там, не помню, там 300 рублей, не знаю. Значит, и там меня уже друзья встречают в Керчи. И все. Правильно? Mm-hmm. Нормальные деньги, Настен.
Пожалуйста.
Фиг ли мы жалуемся сейчас, ты объясни мне.
Закрываем жалобную книгу.
Все. По привычке. Жалобная книга закрывается. Слушай, задолженность по всем предметам начинается задолженность по зарплате. Так давно этого не было. Я помню, как сидели шахтеры, били касками. Так было мило.
Да.
В старое время я имею в виду, что ты все время знал, какой сюжет у тебя пойдет.
Да.
Ну, в смысле, мы делали, у нас новости были маленькие тогда, там 20 минут какие-то там вести были, да?
Угу.
Условно говоря, 20 минут. Значит, ты понимал, что на 20 минут надо наверстать, и у тебя всегда были под рукой шахтеры, которые били касками. Это, в общем, было дико удобно для телевидения. Значит, и это получается, что снова начинается. То есть это будет дико удобно.
Началось для новостей. С каких отраслей у нас?
Смотри, впервые за последние годы. Какие последние? Бастуют учителя. В Забайкальском крае школьные преподаватели приостановили работу из-за невыплаты заработной платы. В связи с этим несколько школ региона прекратили занятия, объявили досрочные каникулы. Краевые власти объясняют задержку зарплаты тяжелейшими геополитическими условиями. Это что значит?
Тяжелейшими геополитическими условиями.
Закарпатского, Забайкальского края. Тяжелейшие они там условия.
Мы собирались туда бежать.
320 солнечных дней в году, 350 солнечных дней в году, и, знаешь, тяжелейшие условия. Что за выдумки?
Монголы глупые, напирают.
Нелепые выдумки. Монголы не напирают, и все там хорошо. Что за проблема? Нужно достойно пережить нелегкие времена, просят. Краевые власти просят в связи с тяжелейшими геополитическими условиями достойно пережить нелегкие времена. То есть запахивать дальше просто и есть картофельные очистки с помойки, правильно? Министерство образования и науки ситуацию с невыплатами называют вопиющим нарушением. Скажите мне, пожалуйста, 7373948, где еще проклевываются нарушения зарплаты, и при чем тут геополитические эти...
Тектонические
сдвиги. Я так понимаю, что наоборот, бюджет офигенски обеспечился тем, что уронил рубль. На каждый уроненный к доллару рубль мы получили гигантский доход бюджета. Мы ликвидировали дефицит бюджета, то есть денег как грязи. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, работаю в энергетике, скользь линии тянем, у нас задержки белой зарплаты. Там месяц, наверное, а черной уже полгода нету.
А черная, то есть серая. То есть это часть зарплаты просто и все.
Ну да, которая как премия, как бонус идет.
Ага,
ну,
спасибо. Значит, вот, пожалуйста, свидетельство. 7373948. Свидетельство о задержке зарплаты. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да.
Говоря, я в бизнесе работаю. По большому счету, сейчас проблемы будут у всех, и они уже начались в медицине, например, даже в той же самой Москве, да?
Непонятно.
Да. Алло. Да.
А я хочу понять, почему? Вот почему?
А дело в том, что наши власти, к сожалению, я не говорю про конкретную там область там, или там регион, или город, да. Вообще в целом наша власть, она не умеет грамотно управлять ресурсами, и с учетом того, что раньше она привыкла к тому, что поступало большое количество финансов просто, ну, с пустого места. Подождите. От продажи нефти, да,
сейчас
этот ресурс сократился, а, соответственно, желание зарабатывать столько или даже больше осталось. И из-за этого, получается, они все разворовывают то, что у них остается, а по факту
позвольте
людям,
меня
которые работают на регионах, нет возможности.
Позвольте мне оспорить ваши тезисы. Как мне к вам обращаться?
Меня зовут Сергей.
Сергей, смотрите, я позволю себе оспорить этот тезис. Значит, если бы зарплату учителям, энергетикам и так далее платили в долларах, то все сказанное вами выше было бы справедливо. Однако им платят в рублях прежние же суммы. Окей. Условно, давайте найдем человека, который получает 50 тысяч.
Можно я поясню, в чем суть? Да? Дело в том, что у нас, к сожалению или к счастью, для большинства людей, откроют страшную тайну, все правительство является либеральное. Все пишется, собственно говоря, в институте Гайдара. Поскольку у нас это все пишется в институте Гайдара, самая любимая тема у этих товарищей, да, это монетарная политика, которая считается так. Если у нас очень сильно высоко задран курс доллара, мы сократим объем массы выданных денежных средств. То есть мы их заморозим. Получается, что регионы сейчас, от федерального центра, первого Москва, да? Москва у нас дотационный регион, тем, кто не знает, 13-го года, дотационный регион.
С какого? С 13-го?
2012 года дотационный регион. Ага. Если у нас федеральная власть, в лице Путина, там, министра финансов, говорит в Москве, что мы тебе не дадим энное количество денег, что происходит? Появляется платная парковка, появляется увеличенная стоимость ЖКХ услуг, и, соответственно, сокращаются зарплаты бюджетникам. Закрываются больницы, 29 штук, сокращаются специализированные школы, уменьшается, соответственно, финансирование, ремонт, так что все остальное.
Слушайте, а знаете, от чего отказались?
Посмотрите, вы сейчас увидите как.
Вы знаете, от чего отказались? Я хотел вам по секрету сказать, у меня есть инсайт, вообще просто, просто инфа 100%, но я получил ее на самом верху. Значит, что было железно принято решение год назад ввести платный въезд в Москву от МКАД и внутрь, значит, с 2015 года. Значит, инфа 100% в связи с нестабильностью экономики.
Я тоже это слышал, люди боятся, что выйдут массы, и уже начнется революция.
Короче, это решение отменено.
Решение отменено,
все, не будет этого, не будет.
Сейчас, алло, Сергей, будьте добры, пожалуйста, осветите в программе своей в следующий раз
Исламский референдум. Очень хорошая вещь. Я вас очень прошу, осветите народу, чтобы они знали, что такое реальная демократия.
Исламский референдум. Спасибо. Но если исламская демократия нам и не снилась, простите. У них там 1000 лет все время демократия. А у нас, простите, мы на дальних подступах к демократии находимся. А в Исландии уже 1000 лет как демократия. Давайте не путать все-таки. Разные Монголии с разными Монголиями. Это же все-таки разные традиции. Да, подождите. Воруют в долларах, говорят мне. Воруют в долларах, поэтому...
А что доллары? Да. От чего? От нефти? Сразу, напрямую? Но так же не происходит. Это же все конвертируется в какой-то момент. Ой. Мы, кстати, совершенно не
разбираемся. Анатолий жалуется мне. Как это? Не надо национальности упоминать, Анатолий. Ну, а если вы настаиваете, я вам... Мне не с чем парировать, пожалуйста. Анатолий пишет, а меня армяне, хозяева моей фирмы, кинули по зарплате на 6 месяцев. И как я должен служить, как я должен работать и так далее. Анатолий, а мне вчера армяне вставили в iPad новое стекло, пожалуйста, которое стоило 4000, плюс работа. И теперь, Анатолий, внимание, attention, они взяли с меня за все, за стекло и за работу 3000 вместо 4 плюс работа. Понятно, о чем я говорю? Армяне чудесные люди, чудесные. Вчера собирался с ними там побыть даже подольше и, так сказать, и так далее. Понимаешь, нет?
Да, понимаю.
Смотри, у меня блат среди армян, чтобы ты знала. Я если что, знать. Если вот смотри, видишь, у меня новое
стекло? А мне на айфоне на 4-м
видишь, мне новое стекло поставили?
А было старое, да?
Было старое, там у меня мерцало, все, сенсор разрушился, все, армяне все сделали, 3000 взяли вместо 5, там 4-4,5. О чем это говорит? Что у меня там блат. Все, давайте. Так, это обвал, Даренко. Ты понимаешь, что это конец. И ты убежать не сможешь. А зачем мне убегать-то? Новостей больше будет. Новости будут котироваться выше. Роман, вы что-то путаете. Роман, наоборот, всегда, когда актуальная, острая, интересная повестка дня, экономическая и политическая, новости котируются намного выше. Намного выше. В республике Коми хотят отменить регулирование цен на электроэнергию. Народ ждет повышения цен, рассказывает Влад. Так, дайте мне телефон армян, надо iPad починить, говорит 63. Ну, а на Октябрьском поле ищите, пожалуйста, около Райффайзена недалеко. Так, эти трудности Крым наш. Никакого отношения к Крыму не имеют. Когда-нибудь буду язык отрезать за упоминание Крыма. Если так, никакого отношения к Крыму не имеет. Никакого. Запороли экономику задолго до Крыма. Исландцы отказались от долгов демократически. Это интеллигентно. У меня было 45, осталось 45. И походу так и будет пока, говорит 34-й, упоминая свою зарплату. Секундочку. Сотрудники Крым-троллейбуса объявили забастовку из-за задержки зарплаты там, в Крыму. В Крыму начинаются забастовки. В Троицке опять незаконно рубят лес, рассказывает Сергей, вдруг с панталыку. Ну, не понимаю, почему?
Нет, он увидел и говорит, опять рубят, все правильно.
Опять рубят.
Увидел, сообщил.
Нет, давайте мне задержки зарплаты. Давайте мне задержки зарплаты. Что вы мне это самое гоните, не то. Так, значит, Крым-троллейбус. Крым-троллейбус, это интересно, мы расследуем. Так, давайте еще задержку зарплаты, хоть одну, и погоним дальше. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Владимир,
да. 7373948, прошу вас, да.
Последняя зарплата была за ноябрь.
А что
это
же?
Это гражданская авиация.
А потом скучно стало. А как же вы праздновали Новый год?
На старых запасах резервный фонд распечатали. Ну и при том идут сокращения полным ходом. Зарплату урезали, было 110, стало... Вот сейчас квитки получаем, вот за февраль получил квиток 78.
78, но ее не дают, то есть квиток
и
есть,
при этом, а денег нет. Да, она такая виртуальная.
Я понял, 78, в долг, нормально. 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, пример задержки зарплаты и понеслась дальше. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте. 123-я больница, Вячеслав, не платит зарплату январь-февраль.
Пока что.
Да.
Еще говорят, чуть-чуть и будут уже, и март будет уже, видите, уже и март будет. Уже.
Ну вот видите, уже и март это то же самое. Да. И все говорят, страховщики не перечисляют.
Не хотят. Ну да, спасибо, держитесь, у нас движение, в движении, погнали.
Подъем в движении.
Так, про Крым ни слова, я пошел к зубному. Крым наш. Крым тут ни при чем. Не надо одно привязывать к другому.
Нет, но если Донбасс, дымовая завеса Крыма, Ну, так, тогда слушай, Крым вообще ни при чем. Другое,
Крым ни при чем. Вы Хазина не слышали. Вы уши откройте свои, неразумные. Не, откройте. Вы меня не слышали, это когда не я вам говорил. Нет, когда я вам говорил, когда я вам говорил в 13-м году, в марте 13-го года, за год, в марте 13-го, что мои знакомые приезжали, знакомые, да, привозили сюда инвесторов, которые быстро выводили отсюда деньги. Март 13-го.
Да,
март 13-го. Я это говорю непрерывно. Все мне говорят: да, но у нас уши запечатаны воском, или грязью, или серой.
Крымом.
При чем тут Крым? Март 13-го выводили, мои знакомые инвесторы спешно выводили баблос отсюда, массово. И их друзья, и все уходили отсюда, и Запад уходил заранее.
Да, так и капиталы были точно еще до этого, точно.
Ребят, убегали капиталы до Крыма. Вы что, с дуба рухнули? Ну, мне прям обидно делать. 5 баллов Москва, и все. Вот вам в наказание. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 19 марта.
Подъем.